Женщина сзади. Вы. Вы же поднимали руку?
Да.
Отчет даете? То же самое, что не верите в свою судьбу?
Нет, я верю. Просто мы вчера с вами поговорили, я плакала, а ночью снится сон, что землетрясение, я с руками, с маленькой, со второй дочкой. А получается, землетрясение, унесло мужа, сына и еще дочь. И я в шоковом состоянии, то есть я это переживала как наяву, естественно.
На самом деле это было или нет?
Нет.
А будет?
Нет. И я просто проснулась в смысле, что...
У вас дочка?
У меня две дочки и один сын.
А там одна была, да?
Да, на руках. И я в шоке.
Одна на руках.
Я спрашиваю людей, где моя семья, они говорят, мы не знаем, все там как бы руины, развалины. Я просыпаюсь просто с чувством, что понимание того, что нужно сохранить, что у тебя есть.
Ну классно же, хорошее чувство.
Да,
вот слышали, да, сон? Слышали? Мы живем вечно.
Это самое главное.
Да, мы живем вечно. Две жизни назад у вас была семья. Вот раз, два, три. Раз, два, три. Тихо, все.
Душа.
Тихо, говорю. Раз, два, три. Вот это рождение минус два на третье. То есть четыре жизни назад вы видели все то, что вы видели тогда. Это была ваша жизнь реальная. Ну, то есть это было не как наяву, а это было наяву. Ну, то есть вы видели землетрясение, и погибли ваши родственники. Вот это то, что было у вас. Проехали уже, все. Понятно? Все, вот вы увидели прошлое свое. Уже проехали, уже три жизни прошло.
Понятно.
Некоторые думают, что это в будущем так будет. Люди обычно, когда это видят, они думают о будущем. На самом деле, чаще всего они все видят вот это прошлое. Я изучал эту тему, серьезно анализировал, и могу сказать, в чем разница. Что такое? Вот. Разница заключается в том, что когда человек видит то, что было, он испытывает реальные, очень сильные эмоции. Ну, то есть он может трясти его, как бы он может чувствовать реально опасность и так далее. Понимаете, это значит, что уже проехали, это было. А когда человек видит то, что будет, такое тоже возможно. Эмоций никаких нет, просто чистая, спокойная, трезвая память о том, что может произойти. Ну, такое холодное, как бы спокойное чувство, что может что-то вот такое произойти. А чего вы, мои хорошие, стоите? А нет, так не получится, у нас не будет, вы не будете брать микрофон, я никому не позволю. Садитесь и поднимайте руку. Я вас прошу первым. Но вставать не надо никому. Это сейчас очередь тут образуется. Представляете, что тут часто начнется.
Просто ощущения такие, что у меня душа, очень больно солнечное сплетение, вообще вот эти дни, как будто меня били в эту область. Я думаю, у меня эти блоки выходят обидой на мужа, вот, так?
Нет, вы увидели просто то, что было в прошлом. Вы поймите такую вещь, что муж тоже ни при чем особо, то есть действует судьба, вот сейчас на вас судьба навалилась, и она как бы всколыхнула вот эту память, и она же вам делает спазмы вот здесь вот. Понимаете, не надо думать, почему это, надо думать, что делать. Если человек чувствует себя болезненным, он должен совершать аскезы для тела. Я вам сказал три типа аскезы. Длительное движение непрерывное, неподвижное положение тела.
Йога была.
Ну и расслабила же там вот здесь.
Ну, да.
Вот и все, я тоже йогой позанимался, я еду уже 18 дней. Длительные перелеты, тело все уже как бы разбитое. Я сегодня взял, просто йогу сделал, еще помолился одновременно. И все, я как огурчик, как будто заново родился, понимаете? То есть все, аскеза восстановила полностью здоровье. Все нормально. Вот так надо жить. Я не то, что вам что-то новенькое, что-то сочиняю. Я говорю вам, как я живу. И живите так же. Я никому не жалуюсь. Вот я сегодня проснулся разбитый, не смог встать вовремя. проспал больше, потом встал, очухался, как бы йогу сделал, сейчас хорошо себя чувствую. Все. У каждого его жизнь в его руках, понимаете? То есть он сам властелин своей судьбы. Если хотите побеждать, вы должны просто знать, как, и все. А думать, ой, это от него, понимаете, все у нас от того, что мы раньше делали в прошлом. Никто не виноват в нашей жизни. А то, что вы там обижаетесь на мужа, это вы опять на себя обижаетесь, уже в прошлой жизни. Вы жестоко вели себя, жестко, с близким человеком. Получаете жесткость эту назад. Все.
Понятно.
Понятно? Ничего вам не понятно?
Понятно.
Ну, вы стремитесь к этому. Если человеку понятно, он вообще расслабляется. Он не чувствует вообще никакой несправедливости в этом мире. Когда человек понимает, что в этом мире нет несправедливости, он становится счастливым. Жизнерадостным, потому что все, что с ним происходит, это его судьба, это то, что он заслужил. И это значит, что нет причин для скорби.
Мне кажется, я принимаю уже сейчас своего мужа.
Да, конечно, однозначно.
Я хотела услышать.
Ну что, сразу бы спросили, я бы сказал.
То есть принимаю я в процессе или уже принимала?
Ну, если приняли, в сердце спокойствие было. Сейчас есть небольшое напряжение еще. Почти приняли. Принимают потихоньку. Ну, классно, молодцы, отлично. Будьте счастливы. За два раза добили. Хорошо, вот мужчина сильно хочет, он уж вышел на сцену. Сзади, вон. Да. Дайте ему микрофон.
Здравствуйте.
Нет, моя хорошая, вы же не мужчина.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вот слушаю вас уже лекции уже полгода. Вы все говорите, вот хочешь жениться, надо делать то-то, то-то, да, там, замуж выходить, надо то-то, то-то. Я вот, честно сказать, в институт брака не верю, ну, в Российской Федерации, как минимум.
А при чем Российская Федерация? Люди везде одинаковые.
Я разрешу это говорить смыслом.
Да, пожалуйста.
Скажите. А вот если ты готов брать ответственность за себя, за детей, за жену, за тещу, как вы говорили, можешь же как-то это вот по-другому зафиксировать перед Богом, перед женой?
Нет, нельзя.
Только печать.
Это первое, а потом еще надо идти в храм. Ну, это если вера одинаковая. Если невозможно в храм, но как-то надо все равно обвенчаться. То есть разные варианты, но в целом надо перед Богом какую-то клятву тоже давать. Но если ты не даешь клятву перед государством, то обычно люди потом меняют свое мнение. Ну, то есть придет время, и вы будете испытуемы судьбой. И вы вот сейчас говорите, я как бы верю, что я без росписи создам семью. Но потом вы можете себе сказать другое. Можете сказать себе, что вот у нас же нет росписи, значит, Бог как-то хотел вот так вот, чтобы мы спокойно разошлись и все. То есть, понимаете, нет росписи, нет гарантии. Что ты себе потом скажешь?
Ну что, эту гарантию никак нельзя по-другому дать?
Нет, потому что...
Потому что в какой-то культуре или каких обрядах никак? Почему именно вот...
А если, смотрите, если есть наставник, который гарантирует отношения, и, допустим, перед ним клятва дается, это то же самое. Но надо быть уверенным, что этот наставник не подведет. В тот момент, когда у вас пойдут раздоры, он скажет, нет, жить вместе. Тогда это примерно то же самое, понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что человек не может сказать, я точно не разведусь. Понимаете, вот оно как бы...
Ну, у нас Российская Федерация не наставник, и у нас сколько примеров таких, что...
Я сейчас объясню, вы не понимаете, да. Вот вы говорите, я точно не разведусь. Клятву надо давать не себе, понимаете? То есть, если ты клятву даешь государству, пусть оно, допустим, не защищает семью, это факт. Но если ты не себе, а государству клятву даешь, ты уже понимаешь тогда, что ты разводишься, есть процесс определенный. Ты приходишь, тебе говорят, слушай, подумай еще, не будем тебя сразу разводить. То есть это означает, что идет какой-то процесс, который мешает тебе сделать глупость. Но если ты не ставишь никакой штамп, то никто не мешает тебе не сделать глупость. Понимаете, а у человека, у самого свое мнение всегда меняется. Ваше мнение не является гарантом для того, чтобы сохранить семью. Оно под влиянием времени может быть разрушено. Поэтому гарантом должен быть кто-то другой.
Я считаю, что
да вы мужик, вы мужик, и поэтому вы будете считать все, что угодно. Мужики обламываются на своих поступках, а не на того, что кто-то, какой-то очкарик что-то сказал. Обламывайтесь, будьте счастливы, все нормально.
Ну, конечно, я все равно не понимаю. Просто у нас конкретные есть законы, да?
Да при чем тут законы? Я говорю про вашу жизнь. Вот какие бы угодно законы ни были. Я говорю о том, как действует ваша судьба. Она вас заставит поменять мнение. Вот вы, когда, допустим, живете с человеком, да? Судьба заставит вас поменять мнение. Но если у вас есть штамп, вы хоть меняете мнение, хоть не меняете, вы видите, что вы уже как бы женаты. И вам придется идти и разводиться. Это уже неприятность, понимаете? Вот когда штампа нет, поменял мнение, и все нормально, разошлись, как море кораблей. Понимаете? Ну а если есть штамп, уже просто так не разойдешься, потому что кто-то является гарантом. И то же самое, допустим, в древней культуре штамп не ставили, но гарантом являлось общество. Понимаете? То есть если человек хочет бросить жену, дальше что происходит? Его вышвыривают из культуры, в которой он находится. Он теряет свой статус, свою работу и все прочее. Так было даже при коммунизме, при Советском Союзе. Человек реально терял, он тут же партбилет, до свидания, тут же руководящее положение ты не займешь, ты как бы уже неустойчивый член общества там и так далее. У тебя сразу это идет в твою биографию. И с этой биографии даже на работу нормальное место уже не возьмут. То есть, другими словами, государство защищало от этого поступка. Сейчас государство так не защищает, но сам штамп защищает. И если вы глубоко посмотрите в свое сердце, глубоко, то там есть одна проблема. Я тоже мужик и тоже честно могу вам сказать, что проблема заключается в том, что вы не хотите зависеть ни от кого в жизни. И поэтому вы не хотите ставить штамп. И государство тут ни при чем. Вы просто хотите совершать свои поступки, какие вы хотите совершать. И уже один раз такой поступок вы совершили. Понимаете, и теперь у вас в сердце есть желание не зависеть ни от кого в своих решениях. Вот поэтому вы не хотите ставить штамп. А государство можно на него наклеить, что хочешь. Главное, это смотрите внутрь себя. При чем тут государство?
Ну какой может быть гарант, это печать, если...
Но если она не является гарантом, так и поставьте ее тогда. То, что вам мешает поставить? Видите, что-то мешает. Что-то мешает поставить. Вот это и мешает. Понимаете, мешает поставить ваше сердце. Оно не хочет зависимости никакой. Оно хочет делать то, что оно хочет. Я вам все сказал уже 3 раза. Четвертый раз я говорить не буду.
Благодарю.
Поживем 6 лет и посмотрим, какой поступок вы там совершите. Выберете вы верность или разрушение семьи.
Спасибо.
Будьте счастливы. Вот если вы поставите штамп, вы выберете верность. А если не поставите, посмотрим. Я не могу давать вам никаких гарантий против... по отношению к вам самому, потому что я даже по отношению к себе самому не могу давать никаких гарантий. И поэтому я езжу в этих поездках не один, а с помощником. Потому что когда я рядом с кем-то, ни одна слушательница моих лекций не завладеет моим сознанием. А я знаю моих знакомых, таких же крутых, как вы и как я, которые ездили по одному. И в результате разрушение семьи. Улыбайтесь. Если вы мужчина, учитесь слушать. Это тоже нужно иногда. Девушка, которая выходила туда вот, где она? Вы тоже спросите, да? Только у меня условия. Вы если меня спрашиваете, значит вы должны меня слушать.
Конечно. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня есть 2 детей, 2 сына, и они абсолютно разные. Старший, он более такой ранимый, как бы, ну, знаете, у него повадки какие-то девчачьи.
Но он был девочкой в прошлой жизни.
Я уже так понимаю. поняла. Но я не знаю, как мне его, как мальчика воспитывать.
Сколько ему лет?
4 года.
Где-то до 6 лет мальчик может быть как девочка. Ничего страшного в этом нет. Потом он подрастает, надо его просто в секцию отдать хорошую, чтобы он там как мужчина развивался.
А у него из носа кровь бежит постоянно. То есть он что-ли перегреется, и у него...
Значит, нужно плавание.
Плавание.
Плавание отдать, да.
А вот второй, наоборот, он у меня такой, знаете, сильно активный, как варвар.
Он мальчиком был в прошлой жизни, мужчиной.
Я поняла. И как умеет воспитывать? Или каждому свой подход какой-то?
По-доброму имеет? Воспитывать, как всех людей.
Я злая.
Ну, себе тоже надо по-доброму относиться. Какая есть, такая есть. Это ваш объем работы.
Mm-hmm.
Вот вы, допустим, такая обидчивая, да? Ну, это объем работы, можно это менять. Но если вы считаете себя плохой, тогда вы ничего не поменяете. Вот надо принять, вот один мальчик такой, примите его таким, второй такой, таким примите. И тогда вы можете им помочь. Но если вы не принимаете, то вы не можете помочь. Видите, вам не нравится ни то, ни это. Вы говорите, этот слишком обидчивый, а этот слишком жестокий. Понимаете, а не слишком люди, это святые. А святыми никто не рождается в этом мире. Все рождаются слишком. Или таким, или таким. Так действует эгоизм человека. Он всегда куда-то затягивает человека. Или туда, или сюда. И даже если человек начинает работать над собой, и он начинает даже становиться вегетарианцем, он все равно становится слишком. Он говорит, я вегетарианец, все остальные, фу, мясоеды. Понимаете, он начинает гордиться над собой. Тоже слишком. Означает, что постоянно идут какие-то испытания в этом мире. У всех есть испытания. Понимаете, все люди одинаковые, они все живут для испытаний. Женщины по-своему, мужчины очень самоуверенны все. Я самоуверенный, все остальные мужчины самоуверены.
Спасибо.
Женщины, наоборот, все время сомневаются во всем. Но это все просто наши как бы трудности. Это не значит, что мы плохие. Не надо воспринимать человека как плохого, просто у каждого человека свои трудности. Надо это принять. Примите свои трудности, примите себя. И начинайте жить с этого, то есть устойчивость психическая начинается с принятия. Примите себя, вот такая, как вы есть, примите. Это нормально.
Ну, у меня еще просто муж, он как...
Объелся груш, да?
Он мне как говорит, у всех. Он мне говорит, то есть он... Указывает, то есть я как-то жестко себя повела с ребенком, он мне на это показывает.
Ну, он мужчина, ну что он тут, он должен...
Ну, наоборот, мягче. Ну, я не знаю, что это.
Я повела себя не так, а он ничего не делает. Нормально?
Нет.
Ну, а что тогда? Вот представьте, как растение, то есть вы повели себя не так, он сидит, ничего не делает. Нормально? Вы себе же другого выбрали специально, к вам такие тоже клеились. Вы что сделали? Подарили весь мир. А этого взяли себе. Чего теперь удивляетесь?
Я понимаю, что это не там моя работа.
Ну все тогда, все классно. Так тяжело, и так тяжело. Я не видел такого селения, где бы русский мужик не страдал. Стонет он по домам, под острогом. Некрасов, ваш вопрос. На первый ряд передайте микрофон. Или кто-нибудь отнесите. И по дороге никто не захватывайте микрофон. Не вытаскивается из руки, да? Вот, мужчина. Мы с вами еще не общались?
Общались.
А что, почему еще раз вы спрашиваете?
Ну, у меня еще один вопрос.
Ну, это последний будет, да? Потому что много людей, которые не общались.
У меня такая ситуация, а то есть у бывшей жены есть 2 детей.
От вас?
Нет. И я с детьми общаюсь, то есть мы как-то...
Можно вниз положить прям. Ага. Так, это не ваши дети, да? Не от вас?
Нет.
Ну вы просто, они к вам привыкли, да, то есть?
Да, как-то им со мной нравится, мне еще не нравится, мы постоянно созваниваемся, общаемся.
Вашей жене не нравится, да? Которая сейчас?
Ну, у меня сейчас нет жены.
Так.
Вот, и я с детьми общаюсь, то есть мы около 5 лет уже вместе, как бы, с бывшей женой. Буквально последние 3 месяца тоже общаемся, поэтому через интернет.
Она ни за кого не выходит замуж?
Ну, она же живет там с каким-то мужчиной уже год.
Ага. Так.
И вот у меня вопрос такой, вот, к примеру, дети постоянно у меня, ну, я как с ними общаюсь, то есть что-то купить надо, как бы, у девочек. Ну, у одной девочки отец есть, но не общается. В принципе, и у второй тоже есть, но не общается. Нет, она общается, вот, младшая, со своим отцом.
Ну, будьте как отец для них, это нормально?
Да, то есть, и у меня вопрос такой вот, как правильно им давать деньги, то есть, чтобы не вырастить паразита, то есть, или, к примеру, может какая-то ситуация, что ты что-то сделай, да, а я тебе как бы заплачу, то есть.
Есть мальчики, их вообще не надо баловать деньгами, девочкам надо дарить подарки какие-то, чтобы они чувствовали счастье, что их любят. Ну, не сильно дорогие. Мальчикам лучше так делать, чтобы он что-то достигал. Ну, то есть нельзя мальчику делать так, чтобы он получал все просто за так. Ну, то есть надо, чтобы он развивался, чего-то достигал в жизни. Ну, как бы если совсем маленькие дети, в принципе, можно дарить какие-то подарки и мальчикам, и девочкам. Но с возрастом мальчику нужно говорить, чтобы он учился добиваться чего-то в жизни. Если это ему способствует добиваться, можно купить. Можно, допустим, купить боксерские перчатки, если он боксом занимается, чтобы он боксировал. Ну, то есть, можно помогать тем, что помогает развиваться мальчику. А девочке можно просто счастье дарить, чтобы она чувствовала сейчас счастливой детям. Но быть отцом для чужих детей – это нормально. У человека может быть много отцов, не обязательно один только.
В смысле, просто давать деньги, то есть, или покупать что-то?
Лучше покупать. Лучше покупать. Деньги – это опасная вещь для всех людей вообще. Вот кому деньги не дай, он может неправильно распорядиться. А дети, они вообще без разума. Вот просто спросить, что ты хочешь, пойдем вместе купим, выбери. Как бы вот так. Но давать деньги опасно всегда. Он может, мальчик может все сигареты купить, там, вино. Ну, как бы, если повзрослее. Ну, то есть опасно. Деньги – это опасная вещь. Особенно чужие. Сам не заработал, это опасные деньги, вещи.
И еще, то есть у меня какое-то будущее с ними есть вообще? Они сейчас собираются в другой город приезжать, как вот бывшая жена и старшая тоже, она хочет уехать.
Вы хотите вернуть эту женщину себе?
Ну, я не хочу вернуть, но просто интересно, будущее у нас такое-то есть.
Если вы захотите ее вернуть, вы ее можете вернуть. Но не сейчас. А если не захотите, то будущего никакого нет. Все от вас зависит. Она сама к вам не придет. Она женщина. Но если вы захотите, она может потом, не сейчас. Потому что с этим человеком мне вряд ли есть какое-то будущее. В целом, как бы тенденция такая, если мужчина сильно общается с детьми, с женщиной, то обычно женщина постепенно начинает склоняться к тому, что он ей нужен, а не кто-то другой. Сейчас так происходит в сердце вот этой вот женщины, о которой вы говорите. Она начинает задумываться об этом. А тот мужчина, наоборот, ведет себя как чужой по отношению к ее детям. Он особо ему ничего не надо. Поэтому у нее возникают вопросы в этом плане. Вы решите, разберитесь с собой, вам нужна эта семья или нет. Если нужна, то через 1,5 года она может вернуться вам назад. Если нет, то значит надо искать себе другого человека. И одно запомните вещь в своей жизни. Обида не является основанием для разрушения отношений. Обида – это просто временное явление. Можно пожить отдельно, успокоиться. Никогда из-за обиды нельзя рушить отношения. Это неправильное мышление. Потому что потом эта обида проходит, а отношений уже нет. Слишком много теряет человек, если он доверяет своей обиде. Лучше, если сильно обиделся, пожить отдельно. Ничего страшного. Потом вернуться. Но точку ставить нельзя. Особенно, когда ты не находишься в нормальном психическом состоянии. Если ты вышел из равновесия, нельзя принимать решения в жизни. Это неправильно. Это касается всех людей вообще. Если ты не в равновесии, спокойствия нет в сердце, нельзя никаких решений принимать. Вам нужно сейчас больше молитвы, потому что вы сильно живете прошлым. Вам надо в настоящее возвращаться. Вы в настоящем должны жить сейчас, не в прошлом. Иначе жизнь будет разрушена. Хорошо?
Хорошо. Спасибо.
Будьте счастливы. Все, мои хорошие, все собрались. У нас пора уже начать лекцию. Мы с вами немножко поговорили. После лекции еще поговорим. Вот. Я думаю, что все, вас не так много, все, кому сильно надо, ко мне попадут. Кому сильно надо. Вот вы, значит, первое будете там потом, после лекции. Итак, как мы вчера говорили, что между людьми есть вот эта нить незримая. И эту нить создает Господь. Он высвечивает чистоту человека, качество человека, высвечивает нам. И мы влюбляемся, мы испытываем счастье от отношений с человеком, пока не начинает действовать судьба. А судьба, она тоже нужна, потому что мы развиваемся. Представьте, если бы человек только счастье испытывал, он бы развивался. Нет, ничего в жизни он не поменял своей, потому что когда человеку хорошо, он расслабляется просто и все. Ему особо больше ничего не надо. Мы стремимся все к счастью, но страдания, они нужны для того, чтобы развиваться. И поэтому в близких отношениях есть также и судьба. Ну а как вот, допустим, если кто-то, допустим, в трамвае мне что-то скажет, я этого человека не знаю, и поэтому я сильно реагировать не буду. А если близкий человек мне что-то скажет, я буду очень сильно реагировать, правда? Поэтому Господь создает близких людей, чтобы мы реагировали, чтобы судьба действовала, чтобы мы за свои поступки, за свои прошлые отвечали. Вот эта вот нить незримая, она является очень сильным индикатором вообще, ну, как бы человеческой жизни, человеческой судьбы. Вот, например, если мы начинаем сильно верить в эти отношения, сильнее, чем в Бога, то тогда мы на себя тянем одеяло. То есть я сильно люблю человека, как человек лишается возможности любить. Потому что я эгоистически же люблю, да? Если бы я бескорыстно любил, я бы одеяло наоборот отдал, правда? Я сильно люблю, вот все тебе, мне ничего не надо. Но если человек ну, не понимает, что любовь эгоистическую природу между людьми имеет, она так устроена, то он начинает, он сильно влюбляется, что первое происходит? Он начинает становиться униженным, он как бы зависит от человека, начинает ревновать его, не дает ему никуда ходить, ничего делать. Улыбнулся не тому, все, тебя трясет. Почему не мне улыбнулся? Ну, то есть человек начинает очень сильно страдать от того, что он верит в человека как в Бога. Ну, то есть, понимаете, мы от кого-то должны получать постоянно счастье. И все люди на земле считают, что они должны счастье получать от человека. И это заблуждение. Понимаете, вот получать просто счастье человек должен от природы. Вот беги, иди на природу, сколько хочешь, люби ее, она всегда тебе будет дарить только счастье и больше ничего. Понимаете, поэтому столько психов об этом написано. Добрые люди, друзья, Бог дает друзей, это милость Бога, это Господь действует так сам. Он дает друга. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Бог дает друга. Зачем Он тебе дает друга? Чтобы ты наполнялся от него счастьем. Вот верь в своего друга, в дружбу верь. Если это настоящий друг, проверь его сначала. Настоящий, верь в друга. Вот она, моя хорошая, улыбается. Все, спасибо вам большое. Вам нравятся белые вот розы, да? Дайте мне одну. Вам. Ага. Давайте. Мы хотим, чтобы была какая-то забота о нас. Мы хотим, чтобы что-то к нам пришло в жизни такое светлое, чистое. И часто мы думаем, что это должно и прийти от близкого человека. И в этом заключается заблуждение, нехватка знания. Потому что это должно прийти не от близкого человека. Это может от друга прийти. Может прийти от Бога прямо в храме. Вот благодать, вот эта чистота, радость. Может прийти от природы. Но понимаете, если мы хотим, чтобы вот от близкого человека вот это вот пришло ко мне, вот это вот чувство, что спасибо, мне хорошо, отлично, ой, как классно, и так вечно, да, постоянно, не получится. Вот есть влюбленность, какое-то время получаешь счастье от близкого человека. Она будет таять, 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 и потом, оп, все, тю-тю. Люди что делают? Ну, значит, тогда пошел вон следующий. Видите, это очень жестоко, то есть человек уже с тобой прожил жизнь, может быть, уже появились дети. А дети это кто такие? Это между вами, представляете, вот вас сшили вместе с этим человеком, ребенок вас сшил. Потому что вы, когда разрушаете отношения, вы кому делаете плохо-то? Кому? Ребенку. Потому что для него это же два самых близких человека, понимаете, и вы берете ему грязь. И обрубили как бы одного из двух близких. Нормальный поступок. Поэтому, мои дорогие друзья, давайте вот честно себе скажем. Никакой любви в этом нет, понимаете? Ну что это за любовь? Вот вы говорите, мы любили друг друга, потом разошлись. Ну что это за любовь? Любовь это когда ты не бросаешь, понимаете? Поэтому человеческие отношения по своей природе не глубокие. Не надо в них слишком сильно верить. Надо стараться быть верным. И надо понимать, за что, зачем мы сохраняем семью. Или для настоящих детей, или для будущих детей. Если дети есть, нельзя расходиться вообще. Ну, за исключением, если человек живет невежественную жизнь, если он бьет всех там, деградирует, бьет там и так далее. Ну, понятно, что жить с таким человеком невозможно. Надо пожить отдельно. Если он не хочет меняться, хочет себя убивать, но это его выбор. Придется... Он разрушает такой человек семью. Разрушение семьи возможно. Но просто бросать человека из-за того, что взглядами не сошлись там, или принципы разные, это жестоко. По отношению к человеку, по отношению к детям. И за эту жестокость человек будет отвечать перед Богом. Был задан вопрос, ставить роспись или не ставить. Неважно, поставишь ты или нет. Год живешь с человеком, у вас уже семья, все. Вот год живешь, нить стала настолько прочной, что это уже семья. Ставишь ты штамп или не ставишь, бросаешь человека, говорю, а у нас не было росписи, люди так говорят, и бросают. Мы давайте не будем говорить о том, стоит штамп или нет, мы будем говорить о том, что люди говорят, когда они бросают. Что они говорят? Они говорят, у нас не было росписи, и поэтому я ухожу. Говорит, я могу, потому что у нас нет росписи. Мы не муж и жена, они говорят. Хотя они говорили друг другу, что мы муж и жена. Но потом, когда поменялась, как так сказать, ну, ситуация, сразу поменялось и мышление. И приведу другой пример, допустим. Вы даете кому-то взаймы, а это прямо самый близкий для вас человек, да? Даете большие деньги. И он говорит, ну зачем тебе эта роспись? Ну ты что, не уважаешь меня? Ты не понимаешь, что я как бы, ну я же твой самый близкий человек, я тебе обязательно отдам деньги. Но когда он деньги не отдает, этот человек, он говорит, ну росписи же нет. Видите, мышление меняется. Оно может поменяться у любого человека в зависимости от обстоятельств. Если подскопнуть в жизни этого человека, который не отдал деньги, то можно увидеть, что у него там просто капец наступил. И он не может отдать просто. И он начинает наглеть на основе того, что у него произошло. У него ситуация очень сложная. И он думает, ну блин, есть же возможность мне сейчас не отдать. Никто меня не засудит, никто свидетелем не является. И он говорит, у меня такая ситуация, прости Господи. Не отдаю. А если была роспись, он бы мог так сказать? Нет. Вот и весь ответ. Надо, не надо. Да вы можете мотать головой как хотите. Судьба, жизнь. Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Все очень просто. Я только болтаю. А жить придется вам. И вы на своей жизни проверите, мои слова правильные или нет. А я лекции читаю уже 30 лет и видел тысячи судеб. И делаю свои выводы из того, что я говорю, на основании этих судеб. Конечно, человек может и без росписи с человеком прожить всю жизнь и не бросить его. Такое возможно. Но я встречал очень редко. Ну, то есть, если брать, допустим, 100 человек, может быть, один или два так могут прожить, а остальные все бросают. Поэтому для женщины лучше идти в ЗАГС. Неважно, какая философия у мужика, лучше тянуть его в ЗАГС. Притянула — твоя победа, не притянула — твое поражение. Не притянула — значит, и не дальше. Вот это то, что я женщинам советую. А мужчины все хотят свободы. Они не хотят расписаться. Говорят, я тебе гарантирую, что я тебя не брошу. Поднимите руку, кому мужчина гарантировал, вот прям клялся, что не бросил, не расписались, и потом бросил. Есть такие? Раз. Два. Три. И т.д. Четыре. А у кого мужчина с вами живет, вы не расписались, много лет, он гарантировал, что не бросит, и не бросил. Одна. Вот я про это и говорю, мои хорошие. Статистика есть. Она прямо здесь, в этом зале присутствует. Это статистика. Итак... Вот эти вот нити незримые, они являются очень сильным диагностическим критерием, что будет дальше. Вот, например, если я встретилась с человеком, общаюсь, сильно влюбляться начинаю в него, неблагоприятно. Что для мужчины, что для женщины. Если мужчина в женщину влюбился, но не сильно, это хорошо. Женщина, если... как бы чуть-чуть держится на дистанции от него, как бы вроде он ей нравится, но она твердо держится так, спокойно. Это хорошо. Женщина начала обмекать, то есть он ее в постель тянет, она не может сопротивляться, это плохо. Понимаете? Почему она не может сопротивляться? Потому что она не от Бога зависит, а от мужика. Значит, тогда останется без семьи одна. Понимаете? Мы каждую секунду в жизни сдаем экзамен. От кого мы зависим? Кого мы верим? Если в человека, человек всегда... теряет к нам интерес. Потому что так устроен этот мир. Вот, допустим, я унизилась перед человеком, то есть поверила в него, все, ему уже интересно со мной жить. Интересно, когда девушка недостижимая. Почему она недостижима? Потому что она верит в Бога. Он говорит, я на тебе хочу жениться. Она говорит, хорошо, когда ты хочешь на мне жениться? И она не парится, она спокойно смотрит на него, и он видит недостижимое. Значит, надо брать замуж. Когда мужчина видит недостижимую девушку, у него единственный способ ее завоевать – это взять замуж. Но если она достижимая и так, зачем ее брать замуж? Вот с какой стати? Она и так достижимая. Понимаете, о чем я говорю или нет? Если и так в постель полезла, то что ее брать замуж? Поживем, увидим. Все уже. Теряется интерес к совместной жизни. Теперь у меня вопрос, а Бог на чьей стороне? Вот у женщины есть желание замуж, детей, а у мужчины есть желание секса. На чьей стороне Бог стоит? Да, на стороне женщины. То есть у женщины по отношению к семье правильные желания. Вот в чем интересно. У женщины правильные желания по отношению к любви. Поэтому Бог на стороне женщины, он защищает женщину в этих вопросах, потому что женщина хочет семью и детей, то, что и нужно от отношений. Это Богу нужно. Вы думаете, Богу нужно, чтобы вы сексом каждый день занимались? Секс предназначен для зачатия детей. Бог для этого это создал. Понимаете? Вот Он для этого это создал. Как мы уже используем это создание, это другой вопрос. Поэтому нужно понять, как устроен этот мир, иначе будут проблемы. Вот, допустим, создалась вот эта ниточка, кто ее держит? Вот, допустим, человек говорит, не держи меня, мне пора идти. Ты говоришь, я тебя не держу. Он говорит, я чувствую, что ты меня держишь. Я не могу у тебя уже бросить, я хотел 5 раз, и не могу уйти. Чего ты меня держишь? Кто держит? Он говорит, я не держу, уходи. Чего ты ко мне пристал? Кто держит? Бог держит. Кто создал отношения? Кто ниточку создал? Бог. Вы сами создавали ее? Вы ее плели? Нет. Кто зачинает детей? Бог. Вот некоторые сексом занимаются, говорят, Олег Геннадьевич, у нас что-то не получается зачать. Бог зачинает, правда? Кто выращивает детей? Вы там синтезируете клетки, нет? Нет. Бог выращивает. Кто рожает детей? Вы знаете, как, если бы вы рожали, вы бы знали, когда рожать. Человек не знает, когда рожать. Он говорит, у меня что-то началось. Кто начал? Бог начал. Или вы говорите, я забеременела. Это тебя забеременели. Во всех отношениях. Понимаете? Смешно? Мы часто путаем. Из этого неправильное решение потом принимаем. Раз ребенок у меня родился, значит, я во всем виновата. Все, что с ним происходит. Это неправильное решение. У него своя судьба. Он у тебя родился тоже по своей судьбе. Ты просто на время дана ему, чтобы ему помочь развиться как личности. И поэтому Бог тебе дал чувство любви к нему. Это тоже Бог сделал. Вот это интересное чувство. Вот если, допустим, к мужчине женщина смотрит на него и видит чистоту, там такую силу, как бы, видит божественное в нем. Хочет за него замуж выйти, чувствует защиту от него. Да? И потом это пропадает все. Он думает, я вообще не понимаю, зачем я за тебя замуж вышла. Вот. То интересно знать, что вот это чувство по отношению к ребенку, то есть мать видит в ребенке душу, поэтому она его любит. Она чистоту видит, глубину. То есть она самое лучшее в нем видит, в ребенке. Это чувство за всю жизнь Бог не забирает. Представляете, вот какая уникальная вещь. То есть вот мать может видеть в ребенке душу, да? Вот именно в своем ребенке она видит душу, и поэтому он всегда родной. А муж не всегда родной. Почему? Вот если бы она в нем душу всю жизнь видела, она бы ушла от него? Ушла бы? Нет, точно так же, как ребенка не вышвырнешь так, или мужа не вышвырнешь. Почему Бог тогда забирает это чувство, что это мой человек? А для того, чтобы мы учились быть верными. Чтобы мы свои силы прилагали, свои усилия. Я уже 2 раза сказал здесь в зале женщинам, что у вас есть трудность. Вы не можете выйти замуж, потому что вы бросили человека, и у вас в сердце появился холод от этого. Давайте разберем эту тему. Итак, вот есть ниточка незримая, да? Ее можно разрубить? Можно? Можно. Да, вы просто берете, вышвыриваете человека из своей жизни. И в результате у него рубец на сердце, потому что его привязанность рубанули без его желания. То есть, если человек сам рубит, у него рубца не возникает. То есть, другими словами, что происходит? Вот любовь, энергия любви, она остается наедине с человеком. Взаимности нет, и человек, она его жарит просто, он горит от этой энергии, он страдает. А тот человек, который бросил, у него как бы он рубанул. В результате, вот женщина, когда рубанула, у нее в сердце возникает холод. Теперь есть 2 вида красоты у женщины. Вот женщина, как я уже говорил, является источником семьи и любви. Она источник, она как бы центр. К ней притягиваются кто? Муж, дети, собачка в семье. Все вокруг кого? Женщины, да? Все тянутся к ней, она центр любви. Так? Теперь, если она, ну, как бы не понимает важности вот этой роли, ответственности, рубанула отношения, Бог наказывает ее. То есть у нее в сердце появляется холод. Этот холод означает, она может быть очень красивая внешне, очень привлекательная. Мужчины могут к ней как бы клеиться, но вместе остаться не могут, потому что, чтобы мужчина создал семью, женщина должна привязать его к себе сердцем, а не внешним красотой. Два типа красоты у женщины есть. Внешняя и сердечная. Вот сердечную красоту она себе не может никак приукрасить, понимаете? Это зависит от воли Бога. Если она достойна жить в семье, Бог дает теплоту в сердце. А если недостойна, Он ей дает холод. И многие женщины даже чувствуют этот холод. Они говорят, я что-то не могу вот построить семью, мне что-то здесь не хватает. Так вот этого не хватает, это означает грех. То есть вы разрушили свои отношения. Может быть, в этой жизни, может, в прошлой. И сейчас нужно раскаяние. Раскаяние означает определенный вид познания. Человек один раз, не раскаяние означает биться головой об стену. Я дура, я дура, я дура. Ну, станьте дурой тогда, если вы так долго это делаете. Понимаете, нужно один раз сказать себе, я неправильный поступок совершила. И дальше много раз делать правильные поступки. То есть дальше изучать, как правильно жить вместе, слушать лекции, пытаться понять, что я виновата. Сначала человек, когда греховный поступок совершает, он себя считает виноватым? Нет. Он даже сказать не может никому, что он бросил. Он говорит, мы расстались. Вот интересно, когда человека бросили, он говорит, меня бросили. А когда человек бросил, он говорит, мы разошлись. Так получилось. Ну, то есть он себя считает виноватым? Нет. Когда человек говорит, я бросила, уже хорошо. Уже лучше, понимаете? Это значит, что уже пошел процесс раскаяния, уже что-то происходит. Это хорошо. Потом дальше человек начинает понимать, почему никого нет. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит. Видите, уже друг, не муж. Потому что бросила мужа, начал друг ходить. А теперь уже и друг не ходит. А ходит в праздной суете, непостоянные не те. Почему? Потому что сердце не связано ни с кем. Сердце холодное. Почему сердце холодное? Потому что одна женщина меня спрашивает, Олег Геннадьевич, хочу замуж. Чего мне мешает? Я красивая. Я всех забочусь, всех люблю. Чего мне мешает? Я говорю, вы же мужа жестоко бросили. Она говорит, ну бросила. Я говорю, ну вот и поэтому одна. Она говорит, а что такое? Ну что, мне нельзя второго дать? Я говорю, у Бога мужиков завались, но одни у него все любимые. Он своего любимого вам, чтобы вы его потом бросили, дать не может. Вам надо понять сначала в своем сердце, что бросать нельзя. Не надо, а нельзя. И тогда следующую экспериментальную партию получите. И тогда уже не бросайте его, все, пробуйте. Опять будет то же самое, еще хуже. Потому что когда женщина бросает, то она получает себе хуже вариант, чем предыдущий. Если она работает над собой, развивается, может быть и лучший вариант получает. Но ситуация будет примерно та же самая. И ты уже думаешь, бросать или не бросать в этой ситуации. Если бросаешь, еще Бог будет наказывать дальше, пока ты не поймешь, что так нельзя делать. Теперь мужчина бросает. Он является центром отношений? Нет. Поэтому, когда он нитку рвет, вот эту вот связь, нить незримую, женщина, мужчина рвет, то вот этот жар в сердце, который как бы, ну, у него копился, то есть он почему рвет? Потому что он хочет любви, да? И Бог ему дает то, что он хочет, как наказание. Он говорит, хочешь, вот, ну, как бы, кошка, когда накакала не там, где надо, берут ее и носом, да, туда. А неприятно. И она потом начинает чувствовать, что если я вот туда накакаю, опять меня туда носом. Поэтому накакает куда-то в другое место, где носом не тыкает. Ну, примерно так. Осознание приходит. Ну, вот так с мужиками поступают, потому что мужики, они не как женщины. Мужики, ну, иначе это не мужчина, понимаете? Мужчина, он, ну, не любит он соглашаться ни с кем. Ему надо вот самому проверить все на своей жизни. Поэтому даже мальчиков надо так воспитывать. Дайте ему возможность ошибаться. Ну, то есть, допустим, приведем пример. Вот, допустим, мальчик хочет, мальчик маленький, захочет руку, палец вентилятора сунуть. Опасно же? Может побить палец, там, поломать его, правильно? Но он хочет. И вы с ним ничего не сделаете. Что делать? Надо посмотреть, когда он туда лезет, к вентилятору. Выключите вентилятор просто. Он крутится, но уже нет мощности, напора. И он идет и сует. И в это время что он получает? По пальцу удар просто, да? Не такой сильный, что палец сломало. Но опыт он получил. Или, допустим, он хочет на плиту руку засунуть. Ну, выключите плиту. Пускай она не будет не такая горячая. Пускай она обожжется. Но зато он потом не будет уже туда руку сувать. То есть, другими словами, мужчина такой, человек так устроен, мужчина, что он получает знания только через поступки. Слова для него вообще ноль. Ему надо проверить все. Поэтому Бог дает возможность проверить. Мужик бросает как бы жену, и он говорит, я хочу любви. Хорошо, вот тебе любовь. Какой любви хочешь? Очень сильно хочу. Чтоб крышу рвало. У меня с женой нет сильной любви. Ладно, вот тебе крышу рвет. И что дальше? Он трюхивается в эту женщину или девушку, да? А она на все готова. Женщины же такие существа, они от одиночества готовы совесть забыть. Вот она видит, что у нее жена, дети, все равно за него замуж выходит. Потому что одиноко ей. И она в это время ничего не соображает. Ей, допустим, он говорит, мы уже разошлись. Она верит, хотя они еще не разошлись. Он ей говорит, я ее не люблю. Она верит, хотя он просто вот хочет другой любви. Он, может, любит ее, но хочет больше чувств, да? И так далее. То есть он ей лапши на уши навешал, она их замотала, эту лапшу на уши. И все, и... Пам-пам-парам-пам-пам-пам-парам-парам-пам. Вот. А потом что происходит? Все по плану Господа. Он втрюхивается в нее по уши, начинает тянуть одеяло на себя, она не может это терпеть, она чувствует, что ей тяжело жить с этим человеком. Он теряет себя. И что Бог ее вынуждает? Что сделать вынуждает ее Бог? Дать ему пинка под зад вынуждает. Потому что он так сделал со своей женой. Иногда человек одного человека бросает, иногда двух, иногда трех, иногда четырех, иногда пятерых. Недавно в Новосибирске ко мне женщина подошла, говорит, у нас с мужем четверо детей. И он меня оставил с детьми. Вот когда пятерых бросает мужик, то там будет жесть. Я говорю, ждите ободранного пса назад. Молитесь, потому что он бросает пятерых. Здесь уже как бы жесткач. Поэтому ждите, то есть Бог его назад. Я говорю, заботится он о вас? Она говорит, да, заботится. Ждите назад, говорю. Ставьте срок для себя, молитесь. Потому что вас пятеро, большая очень сила. Но когда человек пятерых бросает, это же скач прямо. Это прямо жесть. То есть, если он не вернется, ему такой по шеям будет вообще просто. Это не просто уже там игрушечки. Итак... Мужчина получает жар в сердце, Он влюбляется сильно, потом мучает эту женщину своей влюбленностью или девушку, потом она его бросает. И он или возвращается назад жене, в лучшем случае, скорее всего, нет, потому что стыдно же. Ну и как бы обычно люди не успокаиваются. После второго раза надо еще раз попробовать проверить. Ну то есть вот так вот люди и живут, они не знают, не имеют знания, как устроен этот мир, поэтому они экспериментируют не о том, чем надо, на своей судьбе, понимаете? И в результате потом проходит жизнь, и все под откос. То есть одного бросил, другого бросил, там тебя бросили потом, и все вот так идет наперекосяк. Почему? Потому что нет знания. Нельзя бросать. Ну скажете, а если жить не вот человеком невозможно, если не мой человек? Ну этот человек, это ваше прошлое. Вот вы, допустим, не делайте же вот так, смотрите на свою руку, она что-то больная какая-то. Да не моя рука, нафиг ее. Так не делайте, или, допустим, зуб заболел, смотрите, вообще гнилой. Нафиг зуб, не мой зуб. Или нога, допустим, не моя нога, отрезать. Такого же не делайте, правда? Или ребенок, да не мой ребенок, что-то он капризный, пошел вон, все. Тянем до последнего, стараемся, чтобы все нормально было. Вот так надо и с мужичком, и с женщиной. Бывает, конечно, руку отрезают и ногу, и зуб выдергивают, но это уже крайний случай, такое бывает. Но человек не хотел, не хотел, значит, не виноват. Ну, по большому счету, если говорить. Ну, то есть, вы говорите, не мой человек, но это ваше прошлое, понимаете? Вот близкий человек олицетворяет, если вы говорите, Олег Геннадьевич, одна подошла ко мне, покажите мне мою прошлую жизнь. Я говорю, муж есть? Да, вот это и есть твоя прошлая жизнь. Но... Ну какая есть, такая есть, что ты удивляешься? Бог показывает твою прошлую жизнь вот близким человеком. Это мой опыт, я чувствую прошлую жизнь человека. И всегда вот я вижу, жена, женщина подходит с мужем, вот она, его прошлая жизнь. И у женщины мужчина тоже ее прошлое. Олег Геннадьевич, не может быть. Может быть. Женщина же это лучшая половина человечества, понимаете? Женщина соткана из любви, поэтому Бог ей дает что? Доброту, нежность, характер, мягкость. И она думает, блин, я такая хорошая, чего мне такой дурак достался вообще? Ну ты просто женщина, поэтому ты такая хорошая. Если бы ты мужчина родилась, вот таким бы была. Что, не верите? Думаете, я шучу? Ну вот и терпите, вы мужика же хотите. Но если не хотите, тогда вон как на Западе там. Голубая жизнь. Но если мужика хотите, тогда вот какой есть, такой есть. Бог вот такого дал. Мужчины же, они экспериментаторы. Они экспериментируют на своей судьбой, понимаете? Поэтому и его несет то туда, то сюда. Такая природа. Мужчина, женщина, наоборот, стабильную природу имеет. Они хотят стабильности в жизни. Поэтому они не экспериментируют, не пьют, не курят, стараются как бы держаться нормально в жизни. Так Бог дал женщине вот совесть, близость к себе. Женщина чувствует, как правильно, в сердце. Она старается не делать глупостей. Ну, бывает, и женщина делает глупости, конечно. Так у женщины меньше такого вот склонности к выпивке, к разврату, к курению там. Больше ближе к Богу женщина тянется. Бог самое лучшее все женщине дает. Для чего? Просто так? Нет. А для чего? А? Для детей, да? Только? Кто сказал для детей? Миру, да? Ага. Молодцы, видите, вот вы как мыслите, так у вас и жизнь будет складываться. Для чего Бог женщине дал чистоту? Вот он что, чтоб мужу? Правильно, вот молодец, значит у вас все классно сложно. Все остальные должны подумать. правильно у них мозги работают или нет. Итак, слушайте меня. Она сказала, чтобы муж встал на истинный путь, поэтому женщине Бог и дает в сердце себя, чтобы кому кто-то мог ему помочь, мужчине. Женщина является совестью мужа. Если у нее наставника нет, то жена его совесть. Она ближе к Богу. Поэтому не удивляйтесь, если у вас мужик загулял, значит вы неправильно жили. Вы думали только о том, чтобы детям служить, о них заботиться, квартирку, себе машинку, там еще что-то. И все. И профукали мужика. Почему? Потому что если вы Богу не молились, не думали о совести в семье, значит тогда он будет бессовестным. То есть Бог женщине дал совесть. Для чего? Для того, чтобы она Богу молилась, для того, чтобы пищу освящала, мужа освященной пищей кормила, чтобы напоминала ему о совести все время. Если она так живет, тогда он не может бросить, потому что она пробудила в его сердце Бога. Женщина очень близка к Богу, и она должна жить правильно, она должна, как только создалась семья, сразу алтарь дома. Это первое, что надо сделать. Не телевизор покупать первый, а алтарь поставить. И нужна молитва для того, чтобы муж сохранился рядом. Потому что если у вас совести не будет, женщины, у мужчины ее никогда не будет. Мужчина смотрит на женщину, она его совесть. Если она думает только о детях, только о семье, только о деньгах, значит, он будет думать о своем тоже балдеже. Вот что для женщины счастье? Это дети, деньги, комфорт. Если она только об этом думает, значит муж о чем, мужчина о чем будет думать? Тоже о своем счастье. А для мужчины что счастье? Тёлки. Тёлки для него счастье. Понятно? Или нет? Вот для женщины дети счастье. А мужчина видит детей глазами жены. Вот если он женщину любит, он детей любит. Ее. А если другую полюбил, он уже не любит ее детей, все. Они ему не нужны. Так работает психика у мужчин. А женщина вот именно наслаждается детьми и счастье от детей испытывает. И поэтому она говорит, мне Бог дал чистоту для детей. Для кого же? У меня у мамы была подружка. Я когда приходил к ней в гости, она говорит, мой хороший Олеженька, съешь, пожалуйста, яблочко, а то муж придет с работы, и оно пропадет. Яблочко пропадет, когда муж с работы придет. Вот муж у нее и пропал, спился. Почему? Потому что такое мышление. Какое мышление, такой результат, мои хорошие. Если вы как бы думаете, что мы живем для детей, вам муж нужен как инструмент для своих целей, значит, тогда мужика потеряете. Это женский эгоизм. Мы для детей живем, а он просто как придаток к вашему желанию, да, жить для детей. Потеряете человека, потому что вы живете для детей, вы женщины. А он для кого живет? Для женщины, которая его любит. Не детей любит, а его. Поэтому у женщины существует обязанность определенная. Обязанность заключается в том, чтобы также жить и для мужа, не только для детей. Нужно это аскеза, потому что когда ребенок появляется, женщины сознание переключается на ребенка. Муж уже как бы, ну есть и есть, хорошо. Он нужен ей для достижения ее цели. Но она должна понять, что нужно настроиться по-другому. Нужно служить мужу также, не только детям. Вообще в древней культуре женщина сначала кормит мужа, а потом только детей. Она мужа на первое место всегда ставит, и тогда он никогда не бросит. А еще важно знать, что выше мужа Бог стоит, потому что если она Богом мужа сделала, некоторые так делают, тогда он заводит себе еще одну, как минимум. Но же Бог сколько хочет, столько заводит. Правильно? Вы его Богом сделали, ну, он стал Богом, значит. Эта тенденция на Востоке есть, у восточных женщин. Они мужчин обожествляют. Ну и поэтому, видите, там даже узаконено по две, по три, по пять жен. Нормально? Нормально? Нет. Почему не нормально? Не можете ответить, да? Я могу ответить. Потому что психика у женщины сильнее, чем у мужчины. Психика сильнее. И если женщины восточные, восточные, настоящие, они будут не дурами, возьмут просто и объединятся. Вот, допустим, три жены. Они взяли и объединились между собой. Вот если у женщины в полтора раза сильнее психика, то у трех женщин, умножьте на три, получается в 4,5 раза сильнее психика, чем у одного мужика. Что он с ними сделает? Ничего не сделает вообще. Поэтому по песне поется: неплохо очень иметь три жены, гораздо хуже с другой стороны. Вот, вот я про эту другую сторону сейчас рассказываю. Но с ними ничего не сделает вообще. Они как навалятся эмоциями на него втроем. Он убежит сразу. Сил не будет противостоять. Хоть кричи, хоть не кричи. Три женщины — это капец. Так мужчина берет замуж девушку, думает: ой, она такая хлюпенькая, такая слабенькая, такая нежненькая. Классно мне будет с ней жить. Давайте разберемся в этом вопросе. Итак, у человека есть два психических цилиндра. Один не видно. Вот ты общаешься с человеком, не видно его. А другой видно. Вот у женщины наружный психический цилиндр, наружный отвечает за отношения. Он у женщины очень мягкий, податливый. Она может отношения строить очень нежно, ласково. Внутренний психический цилиндр у женщины твердый, непреклонный, такой, как скала. У мужчины наружный психический цилиндр твердый, непреклонный, как скала. Внутренний мягкий, такой податливый, нежный. С наружным психическим цилиндром ничего не сделаешь. Поэтому тактика женщины, ну, с твердым имеется психическим цилиндром, ничего не сделаешь, твердым, да? Тактика женщины в отношениях с мужчиной какая? Совсем соглашаться. Наружный психический цилиндр означает поведение человека. Он говорит: экономим деньги. Она говорит: да, экономим деньги, да, экономим все. Дальше что? Она сказала, у него как бы, он видит, что все нормально, все по-моему. Расслабился. И она, когда по-доброму с ним общается, она сразу же проникает сквозь этот защитный слой психический внутрь. В сердце, а там мягкое очень у него, сердце мягкое у мужчины. И она поэтому так очень по-доброму, мягко: ой, ребенку нужна тетрадка для школы. Ну ты же понимаешь, что мы экономим? Конечно, понимаю. Ну, тетрадка нужна. Ну давай покупай тогда, если нужно. Потом бюджет посчитали, затратили столько же, сколько и в прошлом месяце. Но зато экономим. Ну, то есть, главная линия партии. Теперь даже если спросить мужчин: вот вам нравится, когда так жена себя будет вести, она все будете тратить, сколько тратили, но при этом она соглашается. Мужчины, поднимите руку, кому так не нравится. Всем нравится. Женщина, представляете? Гармония наступает. То есть, если вы совсем соглашаетесь с мужчиной, а как бы ваше желание... Да, мужчины, хочу сказать вам одну вещь. Вот желание находится во внутреннем психическом цилиндре. Что это значит? Это значит, ваши желания, они тают постепенно. Вот, допустим, женщина, если видит муж, говорит: я хочу вот это сильно. Ну, чуть-чуть подождите. Он забудет. Некоторые уже знают, женщины смеются. Да? Забывает, да, мужчина? Теперь, если женщина говорит: хочу вот это, мужчина не забудет никогда. Потому что желания у женщины, они твердую природу имеют, а у мужчины мягкую. Мужчина чего-то захотел, ну, может перехотеть. Женщина захотела — суши весла. Поэтому мужчина, когда берет замуж женщину, что он должен смотреть на что? Он должен смотреть на две вещи. Первое — на то, как она себя ведет, когда обижается, когда характер выходит наружу. Так же она делает вид, что она вся святая прямо. Даже перед самим собой женщина так себя ведет. Она думает, ой, я такая святая. Она просто, ну, так, это так действует внешний психический цилиндр. Но когда женщина, допустим, вышла из равновесия, начала капризничать, тогда она уже себя не контролирует, потому что внутренний психический цилиндр очень сильный, непреклонный. То есть волна пошла, вот посмотри, когда она вышла из равновесия, ты справишься с волной или нет. Если справляешься, можешь брать замуж, не справляешься, значит, текай. И второе – это желание. Вот, допустим, у женщин желания бывают разные. Вот, допустим, у меня жена, она иногда хочет оставаться одна, чтобы ее никто не беспокоил. А я как раз уезжаю лекции читать. Вот она и остается одна. Видите, желание получается нормальное, да? Совпадает с моей жизнью. А некоторые женщины хотят, чтобы им золотые украшения покупали каждый месяц. И мужчина думает, ну блин, я ей уговорю, чтобы не золотые, не получится. Сразу предупреждаю, хочет золотые, значит золотые, ничего не сделаешь. Или другая хочет ездить на курорты, допустим, раз в год. Третья хочет платья дорогие, четвертая увеличивать все время жилплощадь. Если у вас как бы хватает денег на эту женщину, берите замуж. Не хватает, не берите. И еще хочу предупредить мужчины. Знайте, что чем красивее женщина, тем дороже желание. Поэтому как бы рассчитывать на свои силы. И если вы взяли, как бы обманули ее, сказали, да я все выполню для тебя. Потом дальше будет всю жизнь вынос мозгов. Потому что желание свое она не отменит. Она не сможет от этого отказаться, чего она хочет. Поэтому рассчитывать на свои возможности, мужчины. И что-то не так женщина сказала или нет? Все так? Совсем согласны, да? Двигаемся дальше. Итак, мои хорошие, видите, у каждого человека есть трудности. Да, у женщин есть характер и желание. Такой уж у нас характер, особенный такой. Песня есть такая. Теперь мужчин что есть? У мужчин есть поведение и вредные привычки. Вот смотрите, если вы замуж выходите за мужчину, вы смотрите, куда его вектор направлен. Если он хочет развиваться, допустим, часто мужчины, которые как бы не выглядят очень круто, они склонны к развитию, да, вот он работает над собой, там, что-то с лекции слушает. Это хорошо. Даже если мужчина не выглядит эффектно, он потом станет эффектным. Понимаете, мужчина меняется. Вот женщина думает, какой он есть, таким останется. Ничего подобного. Мужчина меняется. Вопрос куда? Смотрите, если его тянет вниз, мне вредные привычки перетягивают, лень перетягивает, значит, тогда он будет деградировать. Пройдет 10 лет, вы не узнаете, он будет совсем как тряпка. А если он наоборот работает над собой, пройдет 10 лет, он станет мудрецом. Понимаете, вот и смотрите, куда тенденция идет. И второе, вредные привычки, насколько они сильно уже как бы развиты. Даже человек работает над собой, но у него сильные вредные привычки. Запои бывают периодически, или там наркотики, там еще что-то. Тогда не надо. Зачем рисковать своей жизнью, судьбой? То есть мужчине очень трудно поменять вектор жизни, вот пойти вверх, допустим, развиваться, работать над собой. Это надо что-то такое, чтобы в его жизни произошло очень сильное. И второе, мужчине очень трудно избавиться от своих вредных привычек. Даже если он идет вверх, все равно очень трудно. Поэтому рассчитывать свои силы, женщины. Видите, что небольшая такая привычка, а человек развивается, значит, скоро отвалится. Но знайте, что когда он женится, мужчина расслабляется, он становится слабее. Вот мужчина женился, его начало жарить. Кем? Вами. То есть от женщины исходит жар такой, то есть энергия какая расслабляющая. Мужчина рядом с женщиной, он теряет силы. То он женился, уже не так сильно работает, как раньше, не так работает над собой. Это временно так действует какое-то время, год-два, потом он опять начинает крепнуть, приходит в себя. Но этот феномен существует, если, допустим, мужчина работает над собой, но еще слабенький. Пообщайтесь с ним годик, не надо сразу замуж, подождите, пока он окрепнет. Вот когда мужчина общается с женщиной, еще не женат, он пытается ее добиться, поэтому он готов бросить пить, курить, там, начать работать, вот на что хочешь, на любые подвиги, лишь бы согласилась замуж. Вот и используйте этот момент для развития мужчины. Если видите, он как бы не дотягивает до семьи, ставьте условия, пускай развивается. Это очень полезно для совместной жизни. Вы не скучаете нормально на лекции? Итак, у человека есть два психических цилиндра. Как они работают? Внешне у женщины очень мягкий, подашливый, она совсем согласна. Вот, допустим, женщина приезжает в другую страну, она бац, уже там, thank you very much. Такая уже как бы очень хорошо общается на чужом языке, прям как будто она англичанка прирожденная, да? Женщина быстро, у нее очень чувства податливые. Мужчина приезжает, он такой, Сенька Беремяч. Ну такой, то есть прошло 5 лет, у него все Сенька Беремяч. Вот. Ничего не поменялось. То есть у мужчины чувства не такие подвижные, мягкие, как у женщины. Он не так приспосабливается в коллективе. Поэтому, допустим, женщина говорит, ну поменяйся деятельность, что ты, одно и то же. Понимаете, он не может так, как и вы можете, как у женщины спрашивает, ты где работаешь? Я где только не работала. Понимаете, ну то есть женщина, она быстро может поменять деятельность себе, направленность, вот так, и все. Моментально. Мужчина так не может. Он вот как бы включается в одну деятельность, и вот в ней развивается все. И для него не просто поменять свою деятельность, свою жизнь, значит, поменять для мужчины фактически. Поэтому не надо от мужчины требовать, чтобы он резко стал начальником там из рабочего и так далее. Мужчина не может так быстро поменять себя, потому что внешне, в деятельности, в привычках, мужчина очень скован. Понятно? Поэтому и поведение его такое же скованное. Допустим, он с работы пришел, он не может сразу переключиться. Вот вы, допустим, с работы пришли, сразу раз на детей, да? Женщина быстро переключается, потому что в ней внешний психический цилиндр очень подвижный, податливый. Женщина даже может сразу несколько дел делать одновременно. Она, допустим, по телефону слушает одно, там готовит другое, там записывает третье. Мужчина может только в одно сильно включиться, потому что у нее так работает психика, она очень такая жесткая, твердая. Вот если, допустим, мужчина идет из одной комнаты в другую, он видит только конечный пункт. По дороге он ничего не заметит. Женщина, когда идет из одной комнаты в другую, она все видит по дороге. Также женщина очень сильно интуитивна. Вот, допустим, она заходит в помещение, она вроде ни на кого не посмотрела, но она видит всех мужчин, кто там стоит, кто ей интересуется, кто не интересуется. И даже смотреть не надо, она все знает. Мужчина, если не посмотрел, он не знает. Ему надо посмотреть. Если он на женщину посмотрел, надо посмотреть много раз, чтобы убедиться, что она тобой интересуется. Не сразу включается в этот момент. Поэтому надо как-то ему показать почетче. У женщины внутренний психический цилиндр очень жесткий, непреклонный. Это означает, что ее характер неизменный по природе. Он меняется, но очень медленно. Вот если она обиделась, она будет обижаться и обижаться. Вот если у нее там депресняк, значит на годы. Понимаете, если она, допустим, разочаровалась в ком-то, значит все. Очаровать уже сложно. И в Новосибирске я когда бегал там по парку, один мужчина со мной поздоровался. Он так бежит, о, Олег Иванович. А другой не просто поздоровался. Он пристроился сзади и начал бегать со мной. Я говорю, вы что бежите со мной? Он говорит, консультацию хочу. И так и бегал, пока я не остановился. И у него была серьезная проблема. Он женщине обещал, что замуж ее возьмет. А для женщины это самое ценное, вот семья. Она для этого родилась. Обещал, 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 обещал. И она терпела, ждала несколько лет. Потом бац, и разочаровалась. И он теперь говорит, как мне ее вернуть? Я понял, что я хочу ее замуж. Я говорю, никак не вернуть. Он вообще никак. Я говорю, вообще никак. Почему? Потому что у женщины психика работает. Она может бесконечно ждать, а потом бац, у нее оборвалось все. И она уже не может ничего с собой сделать. Она не может идти в эти отношения. Боится. Все, ей страшно. Она не может себя заставить. Все невозможно. Поэтому не надо женщину испытывать на терпение. Вот она терпит, терпит тебя в семье. Потом хрясь. Все. Как только заработал внутренний психический цилиндр, дальше уже ничего не сделаешь с ней. хоть убей ее, она все равно, она причем даже, ну бывает, что мужчина вот выгодный во всех отношениях, и деньги у него есть там, и все. Но она вот рубанула ее, и все, она к нему не пойдет. Хоть какой, хоть хороший, хоть плохой, хоть выгодный, хоть невыгодный, она будет плакать, что ничего не получилось, но назад не пойдет. Так устроена психика женщины. А где музыка-то? Где у нас радиорубка-то? Музыка-то не идет. Организаторы есть? Нужно сказать там, что музыки-то нету. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Ладно. Итак, вы скажете, Олег Геннадьевич, я не верю в эти психические цилиндры, как бы. Ну, женщины все мягкие, нежные. И плохие женщины жесткие. Ну хорошо, давайте разбираться глубже. Будем изучать эту тему. Допустим, возьмем маленьких детей, пожилых людей. Как развивается психика у человека? Сначала у человека формируется... Включать музыку, да? Нету ничего. Может быть, у меня тут? Не могу. Вот так я не спою. У меня все воткнуто.
Угу. А громкость?
А, может быть громкость. Не, громкость нормальная. Вот громкость.
Все включено.
Все включено, да? Сейчас я посмотрю, может у меня там в настройках что-то сбилось. Спасибо, извините. Я так не спою. Видите, то есть сломалось, да? Сердце сломалось, то есть не получится у нас разговора никакого. То есть. Поэтому женщине надо аккуратно, нельзя пережимать. То есть она терпит, терпит, терпит. Муж говорит, у меня все терпит. Ну смотри, сколько она еще будет терпеть. Потом хрязь. И она вопреки уже здравому смыслу начинает действовать. Она не может уже дальше сохранить отношения, и это твои уже проблемы. Ну и ее, конечно, проблемы. Ладно, насчет вот этих психических всех вещей я вам расскажу глубже, чтобы вы поняли. Вот смотрите, допустим, маленький ребенок рождается, девочка рождается, и мальчик рождается. Сначала у детей работает активен только внутренний психический цилиндр. Поэтому мальчики какие по природе, вот маленькие, такие очень такие, ну как бы... Хрупкие, ранимые такие, да? Такие нежные, мягкие такие. Мама! Такие, да? Ну ты же мужик. Да? Так? Девочки какие вот рождаются, они такие. Упряменькие такие. Ни с чем не согласные. капризные. Так? Вот это и есть внутренний психический цилиндр. Теперь смотрите, женщина, когда человек спит, у него тоже появляется внутренний психический цилиндр. Понаблюдайте, когда человек засыпает. Мужчина, когда засыпает, он каким становится? Таким. Да? Вроде такой сильный, крепкий, засыпает такой. Так, женщина? Так? Женщина, когда засыпает, мужчина, обращали внимание? Нет? Она такая. Такая становится. Да? Видели женщину, когда спит? Она такая. А мужчина? Такой. Поэтому женщина к мужу когда подходит? Когда надо к мужу подходить? В двух случаях. Первый случай, когда он засыпает, второй, когда поел. У него открывается внутренний психический цель. Он поел, что хочешь ему говори, он совсем согласный, такой добрый. И когда засыпает, тоже подошла к нему, засыпает. Все, можно решать все вопросы. Теперь женщина, когда открывается внутренний психический цилиндр, когда она кушать садится, к ней не подходи. Поэтому женщина кушает одна всегда. А мужа любит с женой кушать, да? Мужчину, когда жена кормит, ему нравится, что все вокруг, да? Потому что у нее психический цилиндр внутренний открывается, он добрый, такой ласковый становится, как где ест. Так? Женщина, когда ест, что с ней происходит? Она становится такой... Поэтому женщина ест всегда одна. Она всех накормила, да, потом села тихонечко, одна начинает есть. А если с кем-то ест, она напрягается. Так или нет? Теперь маленький ребенок, да, то есть маленький ребенок растет, мужчина каким становится? Постепенно наружный психический цилиндр формируется, и мальчик каким становится? Твердым, крепким, да, со временем. Так? Во время полового созревания наружный психический цилиндр сильно начинает активно формироваться, потому мужчина мужественным становится, да? Мальчик 12 лет, да, такой, начинает. Ему что-то скажут, такой, да? Теперь девочка, половое созревание, она становится чувствительной, ранимой, хрупкой, да? Наружный психический цилиндр начал формироваться. Теперь... С возрастом наружный психический цилиндр начинает таять опять, теряет силу. Поэтому дедушка какой такой? Как божий одуванчик такой дедушка. Да? Такой мягкий, такой добрый, со всеми согласны. Дедушка, да? Бабушка! Бабки, особая форма жизни. Все гоняют, везде лезут. Так? Вот женщина была такая хрупкая, такая нежная, ласковая такая, да? 18 лет. Теперь 50 лет спустя бабка такая. Мужчина такой мужественный, да? Такой 18 лет такой. За родину там, в атаку. Жизнь отдает, храбрый. 70 такой. Дедушка такой. Да? Так ведь? Знакомая ситуация. Изучайте поэтому, как строить отношения. Если вы хотите гармонии с твердым психическим цилиндром, не надо иметь дело, а с мягким надо. Поэтому как к женщине надо относиться? Не надо лезть ей слишком глубоко внутрь. То есть надо нежно, ласково с ней так вот аккуратненько снаружи как бы себя вести. Не надо как бы ее туда пытаться... Ну, внутрь лезть означает не надо. Слушай меня внимательно. Она тебя послушает внимательно. Не лезь туда, слишком глубоко по шее получишь. По-добренькому, давай сделаем так. Ля-ля-тру-ля-ля. Если ты к ней очень нежно, ласково, она податливую психику имеет. Она совсем согласится, все поймет. Но не надо на нее там нажимать всей своей дурью. Иначе ей будет хуже. Теперь с мужчиной. У него у нас снаружи, наоборот, поведение, жесткость такая. Поэтому всегда с ним соглашаюсь. Он думает, говорит, надо так сделать. Да-да-да, ля-ля-тру-ля-ля. Понимаете, наоборот, мужчине надо внутрь идти. То есть, вот, допустим, муж пришел с работы, такой, раз, взяла его, обняла. Если он расслабился, значит, все. Значит, у него обмяк вот психика. Ну, то есть, вот этот наружный психический цилиндр преодолели. Поэтому путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Надо его вкусно кормить. Тогда он вас ассоциирует с чем-то таким добрым, вкусным. Как жена у меня говорит: спасибо, что ты у меня есть. Я ей отвечаю: спасибо, что я у тебя ем. Понимаете, да? Или нет, женщина? Мужчина, когда он у кого-то ест, он становится каким? Податливым. Это можно сравнить с животными. Вот, допустим, есть кошка и собака. Кошка, у нее мягкий наружный психический цилиндр, но внутренний очень твердый. А у собаки, наоборот, наружный очень жесткий, а внутренний мягкий. Если собаку прикормить, она какой становится? Ласковый такая. Такой большой псина такой, да? Такой ходит. Так или нет? И вы не боитесь уже, он большой пес, но он как бы свой. Почему? Потому что вы его прикормили. Мужик точно так же. Запомнили? Теперь говорите: я наняла себе домохозяйку. Я говорю: хорошо, что она делает? У меня женщина консультировалась. Богатая. Она говорит: я не знаю, вот что ей можно доверять, что нет. Давайте разбираться. Мыть полы можно? Можно. Стирать можно? Можно. Там. А если как бы у меня нет времени готовить? Хорошо, готовить можно. Кормить кто будет? Если домохозяйка, значит, тогда она его жена. И он рано или поздно с ней снюхается. А если вы кормите мужа, тогда лучше и готовить самой, и кормить. А все остальное пусть она делает, эта домохозяйка, допустим. Понимаете, да? Но если ты доверила ей кормить мужа, значит, тогда... У меня есть одна знакомая, у ней подружка, вот очень близкая подружка, помогала ей заботиться о ребенке. Вот она родила ребенка, и она пригласила подружку, потому что женщине одной очень трудно справиться, когда маленький ребенок. И она доверила ей кормить мужа. В результате муж ушел с подружкой и до сих пор с ней живет. Она осталась с маленьким ребенком одна. Почему? Потому что ступила. Кормить мужика никому нельзя доверять. Потому что путь к сердцу очень близким становится. Улыбнулась один раз и прямо в десятку. И все. Поэтому изучайте тему. Итак, мы с вами изучаем отношения, да? Есть два психических цилиндра. Тактика женщины. Очень податливая, мягкая. Снаружи. И твердая внутри. Женщина податливая, мягкая снаружи, твердая снутри. У женщины есть что? У нее есть свои потребности, да, какие-то, которые она не может отменить. Поэтому нужно мужчине как подходить к этим, с этим потребностям? Очень мягко, по-доброму, но 50 раз. Твердая внутри не означает нажимать на него, а означает напоминать, напоминать. Если вы по-доброму напоминаете, куда это все идет? Внутрь. То есть вы мужчине говорите ласково, это значит, куда идет? Внутрь. Если твердо сказали: отстань от меня, куда пошло? На защитный вот этот цилиндр. В результате у него просыпается петух. Да, петух просыпается у мужика, дальше что будет? Драка. Он себя контролирует в это время? Нет. Понятно? Поэтому с мужчиной надо всегда аккуратненько. Если вам надо что-то добиться, добивайтесь. Ему деваться некуда. Если вы ласково просите, он обязательно согласится. Потому что мужчина внутри мягкий, податливый, он не может не согласиться. Если вы мягко просите, приходит время, он соглашается. Просто нужно время, и все. Но если вы настаиваете жестко на него, давите эмоциями, тогда будет противоположный результат. Он пойдет на принцип и вообще никогда с вами не согласится. Не добьетесь тогда от него ничего. Видите, нужно изучать, как себя вести. Теперь с женщиной как себя вести? Не надо на женщину жестко нажимать. Ну то есть, надо разговаривать с ней спокойно, по-доброму. Потому что наружный психический цилиндр у женщины, он очень мягкий, податливый, и она глубоко все равно ничего не примет. Ей нужно время, то есть ей нужно как бы женщине... Нужно глубоко, как бы, нужно время, чтобы принять что-то внутрь. А внешне она вдохновляется очень быстро. Вот, допустим, я лекцию читаю, мужчины быстро вдохновляются? Нет, потому что снаружи защитная пленка, то есть им очень тяжело принять то, что я говорю. Надо сначала вот проверить это все своей жизнью, тогда они в это начинают верить. Я разок одна женщина полечилась, а женщина наоборот, у нее есть наружные психические цилиндры, мягкие, они быстро усваивают, быстро принимают все, быстро меняют жизнь все. Но удержать все очень трудно. Вот они вдохновились, начали вот так делать, но удержаться на этом пути очень трудно женщине. Потому что вдохновение падает, сил уже нет это делать, все. Мужчина наоборот, ему очень трудно начать, но удержаться легко. Потому что когда он пробивает себе вот защитный вот этот наружный слой психический, он потом может быстро как бы вдохновляться, потому что у него там подвижная психика внутри. А у женщины наоборот тугая внутри, поэтому она вдохновилась вроде снаружи, а внутрь попасть этому всему очень сложно. Нужно как-то долго вдохновляться, чтобы ее притянуло это все. Ну, то есть, другими словами, изучайте себя. И изучайте друг друга также. Вот мужчине кажется, она у меня такая ласковая, добрая, это все внешнее. А внутрь не лезь, будет хуже. То есть начинаешь на нее давить. Она сначала ласково, нежно отвечаешь, давишь дальше, сильнее, пробиваешь внутрь, дальше будет жесть. Если женщина обиделась, это может длиться месяц, два, и ты ничего с этим не сделаешь. Будешь потом репу чесать, надо ли ее до такого состояния доводить или нет. Женщина тоже, допустим, нарвалась на наружные психические цилиндры, там, поругалась. Проявляет твердость, продолжает на своем настаивать, ломает мужика. Дальше что происходит? Она с чем сталкивается? Со сломанным человеком просто и все. Вот женщина ломанула ему наружный психический цилиндр, он вообще спился потом. Стал просто тряпкой и все. Надо ломать или нет мужика? Нет, тебе же хуже будет. Что ты потом с ним сделаешь? Ему восстанавливаться очень трудно. Ну, то есть, видите, женщина, она податлива. Ты можешь, допустим, даже ей строго сказать, если она тебя уважает, она это вытерпит. Но если ты начинаешь на нее давить, она тоже может вытерпеть, если она разумная, какое-то время. А потом просто рубанет и закончится отношение. Почему? Потому что она, ты перешагнул грань. То есть, женщина какое-то время адаптивно себя ведет. Она может как-то аккуратно себя вести, соглашаться. Но это все какое-то время будет продолжаться. Потом дальше, когда приходит время, она уже не может выдержать ничего. И она тогда уже рубит отношения. Мужчина, наоборот, внешне очень жестко, твердо себя ведет. Кажется, что он такой непреклонный. Но если женщина мягко себя по-доброму, уступчиво ведет, то потом видит, что все равно все по ее получается, как она хочет. Поэтому мужчина создает внешний каркас отношений. И это хорошо, потому что женщина, она ориентируется только в том, что ей известно. Вот, допустим, если женщина разобралась во всем, она в этой сфере специалист, она очень хорошо ориентируется. Но там, где неизвестно, чужое, там, где она не разобралась, она не может там действовать. Понимаете, мужчина же очень хорошо действует там, где надо разобраться. Там, где известно, ему неинтересно. Понимаете, ему надо вот новое что-то, куда-то идти на пролом. И получается гармония в результате. Допустим, мужчина очерчивает круг, жизни семьи. Он показывает, вот это вот так у нас в жизни будет. Она все запоминает. И потом говорит, ты же сам говорил, что у нас вот так будет. Почему ты сейчас отказываешься от своих слов? Видите, то есть надо женщине очертить круг, как мы живем, и дальше следовать этому самому, и она будет тоже следовать, и будет гармония. Если что-то выходит за эти рамки, она начинает нервничать, она уже не понимает, как здесь. Надо тогда там тоже прописать законы отношений. То есть мужчина на себя берет ответственность за нашу жизнь. Женщина, она не может на себя брать ответственность по той причине, что ответственность – это уже несчастье, это аскеза. Женщина для чего родилась? Мы с вами говорили вчера. Для счастья. Поэтому ей хочется счастья, а не ответственности или аскезы. Поэтому ей хочется просто расслабленной, счастливой жизни. Поэтому она говорит, сам бери на себя ответственность, дай мне возможность быть женщиной. Я родилась женщиной, я хочу быть счастливой. Все, сам отвечает за все. Теперь женщина берет на себя ответственность. Что она делает с мужиком? Она счастлива, когда она взяла ответственность? Нет, она напряжена. Жизни нет никакой, она чувствует себя плохо. Что с мужиком делает? Он превращается в тряпку. Потому что если мужчине ответственность не дать, почему женщина не дает мужчине ответственность? Потому что боится, что он не справится. Правда? Потому что женщина боится всегда отрицательного результата. Вот здесь уже, извините, нужно себя заставлять. Вот почему женщина не дает мужчине ответственность? Потому что она не хочет, чтобы что-то не получилось. Она хочет, чтобы всегда все получалось. Но здесь нужно себя заставлять, женщину. Нужно заставить себя. Пускай будут ошибки какие-то, ничего страшного. Зато мужчина будет развитым, сильным. Услышали меня? Точно так же с мальчиком тоже. Вот девочка, женщина, мать дает мальчику развиваться или нет? Ой, туда не ходи, вот это не делай, тебе больно будет. А мужчина развивается только в поступках. Вот он сделал что-то, запомнил. Нет? Нет. Она, если его оберегает, туда не ходи, сюда не ходи, это не делай. Он потом вырастает каким? Ватрушкой. И она удивляется, а что это он у меня ничего не хочет, а что это он не учится, а что это он боится всего. Так ты сама его таким сделала. Поэтому воспитывать мальчика кто должен? Папа, дедушка, брат, кто-то из мужчин. И что, как он воспитывает? Берет его в воду, плавать учит, как он его? В воду бросает просто и все. Тот поплыл. По-мужски воспитывает. Женщина так сделает? Никогда в жизни. Поэтому не лезьте в воспитание мальчика. Или отдайте его куда, где его будут воспитывать. Тренеру какому-то сильному. Девочку кто должен воспитывать? Мама. Почему? Потому что она понимает, как женская психика устроена. Как с девочкой надо себя вести? Нежно, ласково. Она все тогда слышит, понимает. У женщины разум включается, когда с ней разговаривать по-доброму. Запомнили? Она потом, если она поверила в человека, она даже готова от него и строгость слышать. Вот, допустим, я смотрю сначала, говорю с женщиной, которая слушает мои лекции. Я вижу, что она мне доверяет, но надо очень серьезно решать вопрос. Я могу нажать на нее даже, строго сказать. Она все поняла, Олег Геннадьевич. Видите, женщина может строгость терпеть, если она верит человеку. А чтобы она поверила, это я не знаю, что надо сделать. Это очень трудно. Поэтому, мужчины, ждите. Ласково, нежно разговаривать с женой, пока она в вас не поверит. А потом можете иногда строго говорить. В крайних ситуациях. Не надо строгость свою женщиной проявлять часто, иначе она с ума сойдет. Женщина все можно решать мягко, нежно, ласково, по-доброму. Ну, допустим, она истерит, надо ее успокаивать, по-доброму, успокаивать, пока она не начнет слушать. Ну, по-другому вообще не получится. Если вы на нее нажимаете, на женщину, то все, капец, у нее психика сразу блокируется, и она вообще ничего не соображает. Начинает визжать, кричать, обижаться, и все. И толку никакого нет от разговора. Женщина надо очень аккуратно, спокойно себя вести. С мужчиной как надо себя вести? Уважительно. Вот мужа увидели, раз как будто увидели Бога. Ты пришел с работы? Так надо вести себя, не то, что вы дурочка там, просто вы так себя ведете, и он как чувствует себя. Женщина для чего рождается? Для того, чтобы быть королевой, да? Королева это какая? Какой человек? Это человек, которому надо ласково, нежно, да? Мужчина рождается кем? Королем. Король это кто? Это уважительно, согласны со всем. С королем все согласны, да? Королевы все нежно, ласково, боятся ее обидеть. Понятно, да? Мы все здесь одинаковые. Мы хотим быть Богом все. И это надо учитывать в отношениях с мужчиной и женщиной. Если ты не учитываешь, значит счастья не будет. То есть женщина надо себя вести очень нежно, ласково. В поклонении есть два аспекта. Знаете, какие аспекты? Первый аспект поклонения – это когда ты почитаешь кого-то, почитаешь, означает, ведешь себя очень уважительно, соглашаешься. Вот этот аспект поклонения требует мужчина. Иначе его любить, ну, как бы, он не чувствует любви просто. Вот вы хотите мужчину любить, надо очень мягко, аккуратно, по-доброму с ним себя вести. Иначе тогда уважать мужчину по-другому невозможно. Вот говорит, я своего мужа уважаю. В чем это выражается? Если вы согласны с его мнением, уважаете. Не согласны, не уважаете. Если вы даете ему возможность брать ответственность, высказываться, вести себя серьезно, принимать решения, значит, вы уважаете. Если не даете такой возможности, не уважаете, все. Другого уважения к мужчинам не бывает. А если нет уважения, нет любви. Уважение – это основа любви. Вот другими словами, энергия любви двигается между людьми, когда есть уважение. Не уважайте человека, а все мужчины одинаковые, они все вот хотят этого. Значит, тогда не будет любви, все. Если вы насмехаетесь над ним, если как бы шутите, иронизируете над его словами, над его мнением, над его ответственностью, тогда все, не будет любви. Почему женщина иронизирует? Почему она не согласна? Потому что у женщины есть такая опция. Она в муже замечает все недостатки. И это фиксируется навечно. На таком специальном диске, там, у нее есть диск памяти такой, недостатков мужа. Все, что она увидела, запомнила. И, допустим, муж такой, а муж, наоборот, он не видит недостатков у жены. Она же такая мягкая, добрая, вся хорошая, идет себя хорошо. И муж, если увидел у жены какой-то недостаток, он такой удивляется, говорит, ты чего? Ей говорит. И в этот момент что происходит? Она достает пулемет своей памяти, нажимает на курок. А ты тогда-то, тогда-то. И минут 15 в ответ о его недостатках. Ну, как бы, хронологически. И он такой. И все. Концерт закончен. Разговор тоже. То есть с женщинами связаться бесполезно. Теперь, женщина, это ваша функция запоминать все недостатки мужа, она не очень хорошая на самом деле. Потому что она вам мешает с ним соглашаться. Он, когда кто-то что-то говорит, вы сразу знаете, что вы знаете лучше. Но если вы хотите, чтобы он как бы вас услышал, надо соглашаться сначала. Вот он говорит вот так-то, так-то. Надо сказать, да, мой хороший, согласиться с ним. Зачем? Вот если он не прав, зачем соглашаться? Сейчас объясню. Затем, чтобы он узнал правду. Мужчина — это как поезд, понимаете, он едет вот... То есть он видит только вперед, по бокам не видит. Поняли, как устроена психика мужчины? Женщина как должна с мужчиной себя вести? Как стрелочник на дороге. То есть она немножко передвинула рельс. Стрелочник что делает? Он поезд передвигает, да? Поезд всегда вперед едет. Но рельсы, они иногда, ну, как бы, настраиваются в другую сторону, да, и он опять вперед едет, потом чуть-чуть, опять вперед, чуть-чуть, и потом он уже назад едет, но все равно вперед. Допустим, если вы мужа уже на лекцию привели, да, и скажете, я тебя на лекцию привел, он скажет, нет, я сам пришел. И она скажет, ты же, тебе не нравились лекции, он говорит, всегда нравились. Вы ему ничего не докажете. Почему? Потому что он мужчина, у него психика по-другому работает. И он так и думает, что он сам все. Поэтому, женщина, если вы хотите, чтобы муж по-другому что-то делал, переставляйте стрелки. Делайте это незаметно. Понимаете, чуть-чуть как бы изменили жизнь, потом еще чуть-чуть, и так постепенно. Хотите у него вредную привычку убрать, постепенно делайте это все, аккуратненько. И он будет принимать это все. Допустим, вместо водки вино примет. Вместо вина легкое вино примет. Вместо легкого вино безалкогольное вино примет. Все постепенно, понимаете, постепенно. Вы просто поймите, как психика у мужчины работает. Только как... А? Вместо сигареты, вот думайте, вот легкие сигареты есть, еще легче сигареты. Сами покупайте просто, не давайте ему покупать. Он примет, привыкать будет. Потом есть аюрведические сигареты. Они тоже такие же, дымят, все, но никотина нет. И они вызывают отвращение к сигарете уже. Человек перестает курить потом. Даже вот эти вот электронные сигареты и то лучше, чем такие, потому что там только никотин. В таких-то там разные еще другие есть вещества, которые отравляют человека. Ну ладно, я просто вам говорю о том, как только через доброту можно с мужчиной решать вопросы. Нет, по-другому ничего не получится. Он просто будет ерпениться и все. И вы будете об него всегда ломать свою психику. Женщине нужно тоже по-мягкому, но только вот что значит по-мягкому с мужчиной? По-мягкому с мужчиной означает соглашаться женщиной, понимаете? Теперь вы скажете, а как будет по-моему? Сейчас объясню. Вот вы с мужчиной соглашаетесь, он как закон, вот он какой-то закон издал, вы согласились. А потом есть какие-то еще исключения. Исключения все ваши. Из правил. Его закон, ваше исключение. Понятно, да? Или нет? По-доброму себя ведите с мужчиной, и тогда вы будете делать так, жить, как считать нужным. Вот вы на лекцию захотели пойти, вы спрашиваете, можно на лекцию? Он говорит, нельзя. Надо согласиться. Сказать, ладно, хорошо. Потом подходит к нему, ладно, на лекцию нельзя, а сегодня можно на лекцию один раз? В качестве исключения. Можно. Поняла, что в целом нельзя? Поняла. Сегодня можно. Все. И завтра в качестве исключения, послезавтра. Все. Потом через год. Понятна система или нет? Правило такое, на лекции не ходим. Но исключения бывают. В отношениях между мужчиной и женщиной важно включать разум. Женщины разум выключается от страха и от грубости. Запомните, мужчины, от страха и от грубости. Нельзя женщину пугать, нельзя на нее давить психически, словами. У нее выключается разум, ничего потом она не соображает. Поэтому женщину всегда надо вдохновлять. Надо всегда с ней разговаривать очень оптимистично, чтобы страх проходил. То есть, если ты оптимистично разговариваешь, она успокаивается.
Там, где солнце, где дом родной, есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Как кукушки не куковать, ей судьбы нам не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать.
Видите, вот такое поведение. Постоянно вдохновлять, по-доброму ей говорить. Ей женщине очень нравится, она успокаивается, чувствует надежность, что от человека идет. Если она обиделась, нужно просить прощения. Умейте у мужчины просить прощения у женщины, потому что женщины потом очень сильно благодарны. Я у жены примерно 3-4 раза прошу прощения, когда она обиделась. Вот она обиделась, я себя чувствую, что я прав. Я подхожу к ней и говорю, прости. Она смотрит на меня. Ты на лекциях говоришь, что ты не чувствуешь себя виноватым. Я говорю, в этот раз чувствую. Говорит, ладно, завтра прощу. Ну, сразу, она не может сразу, не психика тугая у женщин. Проходит какое-то время, подхожу, говорю, ну ты прости уж меня. Она такая, ладно. Идет по своим делам. Но еще не простила. Третий раз подхожу, уже простила. Но она так счастлива, что я вот 3 раза к ней подошел, потому что я ей помог простить. Так бы она, не знаю, когда простила сама, она не может сама простить, психика тугая. А тут раз я ей помог, и она уже счастлива, она чувствует себя очень хорошо. Мужчины думают, это унижение. Никакого унижения. Если вы не унижены, то никакого унижения. То есть, когда мы служим друг другу, в этом нет унижения. Женщина тоже согласилась с мужем. То есть, мужчина просит прощения. Женщина что делает? Заботится и соглашается. Вот так это называется любовь. Что такое уважение? Женщина, мужчина что делает? Просит прощения, ласково, нежно себя ведет. Женщина что делает? Соглашается и заботится. Мужчина теперь, мужская сила в чем? То есть, вот, допустим, как просить прощения с чувством собственного достоинства? Можно достойно просить прощения, не обязательно унижаться. Простит? Нет. Тонкий такой способ не прощать женщины. Психика тонкая. А вдруг цветы никогда не простят? А я простила. Они же видели, как ты меня унижала, цветы? И как я теперь могу простить, если они тебя не простят? Я-то могу, конечно. Но цветы-то видели? Как ты себя вел? Мужчина опять дальше, то же самое. Повторяет еще раз. И она успокаивается уже, чувствует, что есть стабильность какая-то. Женщине нужна стабильность. Мужчине надо просто понять, из чего соткана женщина. Женщина должна понять, из чего мужчина соткан. Мужчина соткан из желания победы. Ему надо, чтобы ему дали возможность быть сильным, понимаете? И тогда что с ним происходит? Крылья вырастают, и он становится благородным, хорошим, добрым, любимым и так далее. Дайте ему возможность быть старшим, сильным. Не даете возможности, психика же у женщины сильнее, поэтому она должна добровольно отказаться от своего вот этого господства психического. Она должна давать мужчине быть сильным. В этом гармония заключается. У женщины внутри психика сильная, она об этом знает. Разумные женщины знают, что они сильнее психически мужчин. И поэтому они показывают свою силу, они всегда ведут себя податливо, мягко. И мужчина, как бы он слабее внутри, но зато ему дают возможность быть сильным. Поэтому он ходит как богатырь, со всеми командует. И надо давать ему возможность. В нужную минуту вы можете свою силу проявить. И он уступит вам, потому что в целом вы ему даете быть старшим. Классно? Роберт Ложецкий написал стихи. Теперь женщина чего хочет? Она хочет просто счастья. Не трогай ее, не мучай философией. Дай возможность быть счастливой. Все, для этого она живет. Женщина, так или нет? Хочу любимой быть, хочу любить любимой быть, все. Хочу быть счастливым. Все, больше ничего. Мужчина хочет, чтобы ему дали возможность быть сильным. Будь, пожалуйста, послабее, дай мне возможность быть сильным. Я для победы рожден, для ответственности рожден, для силы рожден. Не убивай во мне эту силу, не сомневайся во мне, не говори, что я не прав. Дай мне возможность быть правым всегда. Мужчина, женщина дала мужчине быть возможность правым. Потом он сам понял. Мужчина сам должен понять, что он не прав. Не надо ему это объяснять. Можете спросить его. Вот ты вот такой мудрый. Мне нравится, что у тебя есть вот такое вот мнение. Все, ты правильно говоришь. Но вот я не знаю, есть такое мнение еще. И спрашивайте его, как вы считаете уже. Говорит, есть такое мнение. И высказывайте свое мнение. И он, конечно же, скажет, ну это все тофта. Но задумается на эту тему. Мужчина никогда не согласится. Если у него есть мнение, он никогда не согласится с кем угодно. Хоть Бог придет к нему и скажет, вот так вот на самом деле. Он скажет, нет, я знаю как. Мужчина так устроен. У него такая природа. И это нормально. Кто-то же должен ответственность на себя брать. Иначе что будет тогда в этом мире? Мы с вами говорим сегодня о чем? О том, как любовь должна двигаться в отношениях. Если вы не смогли уважать мужчину как мужчину, или женщину как женщину, не поняли мои слова, не расслышали, не рассчитываете на любовь в вашей семье, это невозможно. Не можете перед женщиной всю-пусю ласково, мягко, по-доброму. Значит, она вас любить никогда не будет. Хоть вы хороший, хоть богатый, хоть красивый, хоть что. Если не можете с мужчиной уважительно соглашаться с ним, уважать его мнение, его ответственность, давать ему ответственность, на себя не перекладывать, тогда любви не будет. Не будет она течь между вами, хоть вы что сделаете. Потому что любовь начинается с уважения. Не влюбленность, мы говорили, влюбленность есть, да? Когда тебя трогают, тебе хорошо. Это влюбленность. Или мужчина, когда смотрит на женщину, думает, это влюбленность. Влюбленность заканчивается у всех. Любовь не заканчивается. Любовь начинается со служения человеку. Как мужчине надо служить? Уважая его ответственность и мнение. Как женщине надо служить? Нежно, ласково, заботливо. Все. По-другому никак. Вот это вот называется отношения между мужчиной и женщиной. И если вы не можете эти отношения строить, между вами ничего хорошего не будет. Если женщина не уважает ответственность мужчины и его мнение, и как мужчину его не уважает, это называется жестокость по отношению к мужчине. Если мужчина не может нежно, ласково с женщиной себя вести, а когда она капризничает, успокаивать ее, это называется жестокость по отношению к женщине. Если есть жестокость, любви не будет. Потому что так действует энергия любви. Она делает человека очень чувствительным. Почему, допустим, я могу сказать кому-то что-то, а близкому человеку не могу сказать? Мои хорошие. Потому что так действует энергия любви. Поэтому водичку. Спасибо большое. Спасибо. Поэтому смотрите, допустим, я жене начинаю говорить, как правильно. Она говорит, лекцию будешь читать своим слушателям. Могу я жене дать совет или нет? Нет. Вот я могу дать совет тысячам людей. Но своей жене я совета дать не могу. Что делать? Нужно привести ее своей жизнью, поведением к тому, чтобы она поняла. Близкого человека нравоучение читать невозможно, потому что люди очень ранимые. Близкий человек не может от тебя услышать нравоучение, у него сердце разорвется. Он не хочет таких отношений, что ты ему что-то там объяснял, доказывал. Понимаете, поэтому нужно просто по-доброму вести себя. Близкий человек сердцем поймет, как лучше жить, как правильно. Если он тебя спросит, тогда очень аккуратно, ненавязчиво, допустим, объясни. Я привожу свою жену к тому, что вот она болеет, потому что она мало двигается. Она меня в конце концов спрашивает, я не могу вылечиться, что же мне делать? Я говорю, я не знаю, как тебе помочь. Вот я, говорю, делаю так. Вот я, если чувствую у меня токсины внутри, я начинаю бегать, зарядку делать, и они у меня сгорают. Может быть, у тебя так же работает внутри, может быть, нет, я не знаю. Зачем? Я-то знаю, как работает, понимаете? Зачем я так сказал? Для того, чтобы ей можно было понять. Или, допустим, на кухне грязь, я подхожу, говорю, слушай, у меня друг позвонил, говорит, как же не объяснить, чтобы она чистоту соблюдала, чтобы она не обиделась. Я говорю, объясни мне, я же не знаю. Вот у меня спросил, а я не знаю, как объяснить, я же не женщина. И она начинает объяснять. Я говорю, хорошо, ладно. Вот. На следующий день чистота на кухне. Я ей говорил о чистоте, нет. Я попросил другу объяснить. А? Совесть у женщины всегда говорит. Надо просто не трогать ее, помягко, по-доброму вести. Девочка маленькая, ее также воспитывать надо. Жила, была на свете Маша. Она такая садится, слушает. И Маша была очень... Какая? Очень шустрая. Ага. Она постоянно, когда бегала, постоянно что-то сшибала. И это не нравилось очень маме. Такая, слушает, ей нравится. Потому что она тоже бегает и сшибает все, и маме не нравится. Но это не при нее. Вы понимаете, и потом дальше в сказке рассказывается, как надо сделать так, чтобы Маша ничего не сшибала. И Маша потом ничего не сшибает. Понимаете, так можно воспитывать девочку. То есть надо рассказывать ей про кого-то, и она слушает, а совесть же очень близко к сердцу у девочки, у женщины находится. Она быстро понимает, что это про нее, но и одновременно не про нее. Понимаете, вот так можно женщине все объяснить. Мужчине тоже можно все объяснять, тоже так же иносказательно. Но мужчине надо всегда задавать вопрос. Вот, например, вы хотите ему что-то объяснить, можете подойти к нему и сказать, слушай, тут это такое дело, интересно, вот там соседи начали зарядку делать, у них так отношения наладились. Я не знаю, может быть, нам тоже зарядку начать делать? Вот если она так сказала, есть шанс, что он задумается об этом. А если она сказала, мы зарядку не делаем, у нас поэтому энергии нет в квартире. Он говорит, да пошла ты, я знаю, что надо делать. Ответ будет такой. Вот иди и делай зарядку. Понятно, да? Очень важно также знать, вот как устроена психика, то, что я вам рассказывал про эти нити незримые. И очень важно знать, что с этим делать. Дело в том, что вот на эти нити незримые, на сердце близкого человека всегда влияет энергия времени. И что она делает? Она засоряет эти нити. Вот, допустим, если у вас кран засоряется, вы что делаете? Ломаете трубу? Или что делать? Прочищать, правильно, труба там она под полом идет, надо весь пол ломать. Да? Прочищаете. Вот точно так же нити вот эти вот незримые, надо прочищать. Вот, допустим, чувствуете, вы как бы вам не нравится ваш близкий человек, вам плохо к нему относится. Это значит, время надавило на вас. Вы скажете, но есть конкретная причина, время создало эту причину. Оно заставляет делать людей глупости, ошибки. Надо это знать. Теперь вам надо сейчас вот пойти к ним поговорить. Вот между вами что? Напряжение. Вы говорите с человеком? напрямую. Ничего не получится, будет скандал. Почему? Надо сначала убрать это напряжение, вот это вот сердце. Надо очистить нить незримую. А это очищение идет с помощью заботы человека, служения ему и с помощью молитвы. Понимаете, ниточка очищена, можете подойти и поговорить. То же самое с начальником. Вот, допустим, пришло время, начальник вас не любит. Так получилось. Вы говорите, все виноваты вокруг. Люди так сделали, они на меня наклеветали. Это называется вера в злые силы. Кто виноват на самом деле? Судьба. Пришло время, и ваш начальник не любит. Что делать? Делать добрые дела, принять судьбу. Сказать, да, такое у меня теперь время. Мне придется вот в таком состоянии находиться. Начать служить, заботиться. И по-доброму молиться еще, очистить отношения с начальником, почувствовать в сердце, что все хорошо с начальником, я чувствую, все хорошо. И потом только идти разговаривать. Понимаете последовательность или нет? Но если вы идете, вот вам плохо, да, вы чувствуете, муж ваш не любит, идете разговаривать, дальше что будет? Еще хуже. Ну то есть нельзя, когда ниточка засорена, нельзя идти к близкому человеку и выяснять отношения. Нужно сначала помолиться, послужить, позаботиться. Маленький ребенок получил двойку, вам не нравится, да, что он двойку получил. Что делать? Помолиться, успокоиться, позаботиться о ребенке. Успокоились? Идите, можете наказать его, можете выяснить, что произошло. По-доброму. Сердце успокоилось, ниточка восстановилась. Вы можете ребенку объяснить, он поймет. Но если между вами засада, вы кричите на него, будет еще только хуже. Понимаете, изучайте, как правильно жить. Если у вас в сердце все хорошо, можете сразу общаться. А если нет, чувствуете плохо. Бывает такое, что ты даже поговорить с человеком не можешь. Вот чувствуешь, хочу поговорить, не можешь, молись. Служи ему, не разговаривай, не надо говорить в это время, будет только хуже. Изучайте все это.
Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связано.
Пожизненно. Женщина ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, хочу замуж, не могу отвязаться от прошлого человека. Он меня бросил, а я не могу отвязаться. Я говорю, не можете не выйти замуж. Она говорит, а что же делать? Я говорю, понять, что понять? Что люди, которые были вместе, друг от друга отвязаться не могут никогда. Это пожизненная нить. Она говорит, а что теперь мне одной оставаться? Нет. А что делать? Надо молиться, очищать нить эту. И когда светлая память, а чей останется человек, светлая память только, вот, что все хорошо, спасибо за все, светлая память, легкость сердца, тогда Бог дает возможность создать следующие отношения. Запомнили? Если вы пытаетесь отвязаться, рубануть, там, оторваться, ничего не получится. Ничего не оторвете. Светлая память останется на всю жизнь. Или ваше место в сердце будет занято этим человеком. Отношения создаются для того, чтобы решать задачи судьбы. Если все задачи с этим человеком вы решили, все, тогда можете следующие создавать. Следующие задачи. Понятно или нет? Поэтому, если вы, как бы у вас разрушилась семья, вы не можете никого себе найти, вспоминайте о том, кто был, тогда надо молиться, чтобы светлая память была, чтобы не было обиды, злобы, неприязни. И так далее. Тогда Бог даст другого. Очень часто люди приходят ко мне с одной и той же мыслью. Говорят, Олег Геннадьевич, почему у нас все было хорошо? Мы жили, не тужили. У нас дети, у нас квартира, у нас все классно. Почему муж ушел в другой? Вот в чем причина? Причина заключается в том, это одна и та же причина, что отношения между мужчиной и женщиной близкие только телесно. Вот ни дети, ни квартира, ни роспись, ни штамп в паспорте не делают людей близкими. Близкими людей, вот если вы не верите, вы говорите, а у меня мы близкие с мужем. Хорошо, сейчас я вам легко докажу. Вы можете ему сердце открыть, прийти и сказать ему, мой дорогой друг, у меня вот то-то, то-то на сердце, я вот то-то, то-то сделала в жизни. Вы можете? Нет. Вы можете ему поговорить о детях с ним, можете поговорить о чем угодно, о том, что у вас сердце, вы с ним поговорить не можете. Почему? Потому что совесть в отношении не включена. Понимаете? Вот вы приходите в ресторан, вам говорят, все включено. Вы садитесь, и вам приносят как бы один хлеб, такой хлеб, другой хлеб. Вы говорите, а где эта запеканка? Он говорит, а у нас нет запеканки в меню, у нас только хлеб. Видите, обман, да? Все включено. Так вот запомните, в семейной жизни не все включено. Вы думаете, что у вас близкие отношения, вы о детях говорите, о семье, вы муж-жена вообще-то, у вас родственники. Сердце является основой близких отношений, все остальное не является. Если вы не можете сердце близкому человеку относить, открыть, значит, он может вас бросить. Поэтому, для того, чтобы все было включено, для этого существует Бог. Потому что Бог создает близкие отношения, только с Ним можно строить близкие отношения. И близкие отношения называются отношения, в которых центром является совесть. Вот если совесть есть у вас в отношениях, вы можете все что угодно сказать честно, искренне человеку. И он примет это. Это значит, что у вас близкие отношения, значит, вы долго можете вместе жить. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Не о детях разговор, не о работе разговор, не о деньгах разговор, не о квартире разговор. Душевный разговор означает о сердце разговор, о глубине разговор, об искренности, о раскаянии разговор. Душевный разговор. Вы, допустим, мужу сказали своему, там, что вы ему изменили, можете вообще потерять его? Он может от вас уйти. Почему? Потому что преждевременно было сказано все. Не нужно сердце открывать близкому человеку, пока нет совести в отношениях. Когда Бог в отношениях есть, можете открыть сердце. Он все примет. Со всем согласится. Поэтому кто защищает семью? Алтарь не сделали, пища не освящается. Святые не висят на стенах. Нет гарантии, что вас не бросят. Ничего не является гарантией. Ни штамп в паспорте, ничего. Но штамп в паспорте нужен. Нужен. Для чего? Потому что сам человек не может себя защитить от изменения своего мышления. Только кто-то должен защищать. Если есть наставник, он может защитить. Но у нас нет такой культуры. В древней культуре не ставили штамп в паспорте. Защищало общество. Человек свидетелями являлись люди. До сих пор это есть традиция. Кто свидетели у вас, да? Свидетелями люди являлись, понимаете? Они были свидетелями. Вы сказали друг другу, будем вместе жить всегда. Почему вы сейчас расходитесь? Вы предаете эти слова. Вы поклялись обществу. Мы поэтому вам разрешили жить вместе. Почему вы расходитесь теперь? Люди должны являться. Не то, что я решил, как бы мужик сказал, мужик сделал. Мужик может поменять свое мнение. Кто защищает? Поэтому люди венчались, перед Богом клятву давали. Совесть включается сразу в отношения.
Сердце хранимые,
Сердцем кем, значит? Алтаря нет, совести нет, наставника нет, священных писаний нет в доме, бутылка есть, значит, нет ничем не хранимые отношения. Сердцем означает Богом. Совесть должна вот здесь проснуться, понимаете, у всех есть Бог внутри, но не у всех проснулся. Допустим, вы мои лекции слушаете, у вас по отношению ко мне Бог проснулся. Поэтому вы когда тортик вечером едите, вы говорите, Олег Геннадьевич, наверное, уже спит. Поэтому я могу съесть. Ну, то есть, как бы, есть Бог, да, в отношениях? Чувствуете? Неудобно как-то есть на ночь, Олег Геннадьевич еще не спит. Вот когда спит, уже можно. Смешно. Ну, то есть, Бог есть в отношениях, значит, есть совесть, значит, все нормально будет. Вы чувствуете, что что-то не так вы делаете. Один мужчина мне говорит, я, говорит, полюбил девушку. Она мне очень нравится, я счастлив с ней. Но жену бросить не могу. Я говорю, почему вы не можете ее бросить? Он говорит, ну, как бы у меня такие вот чувства к ней. Она постоянно в храм ходит, такая очень отношения такие у нас возвышенные, такие чистые. Она по совести живет. Но я не могу такого человека чистого бросить, понимаете? Вот, ну, настоящая она человек, она верная очень. Не могу ее бросить, но люблю другую. Что делать? Я говорю, жить с женой. Классная же. Жена такая, в совести живет, чистая, светлая. Он говорит, я понимаю, но люблю-то другую. Я говорю, если что-то чешется, можно почесать. Но не до крови. До крови почешешь, говорю, рана останется. Поэтому можешь думать об этом, можешь вспоминать, но не надо связываться, идти, бросать, жену нельзя. Рана останется на всю жизнь в сердце. Чистого, светлого человека бросать нельзя. Пожалеешь об этом потом. Я с вами уже говорил о том, что всегда, когда близкий человек чем-то недоволен, это действует судьба через него. Если я, допустим, не принимаю этого, то будет только хуже. Допустим, близкий человек злится, нервничает, кажется, что жить с ним невозможно. Почему? Потому что мы бунтуем против судьбы. А теперь, как принимать? Нет сил, Олег Геннадьевич говорит, нет сил вот это все терпеть, принимать. Нет сил, потому что неправильно живете. У каждого человека Бог по силам дает испытания, откуда брать силы. Я говорил, откуда брать силы? От природы. Надо друзей заводить, добрых, честных людей, которые к вам хорошо будут относиться. То есть, как, где добрые друзья? Это те, которые работают над собой, развиваются так же, как вы. Поэтому есть клуб «Благость» у нас. У вас есть здесь клуб «Благость»? Есть. Можете в клуб «Благость» приходить. Это клуб, в котором люди развиваются на основе моих лекций. Они вместе помогают друг другу, там замуж выйти, работу искать, вместе учиться служить людям. Ну, то есть, они развиваются вместе. Перенимают друг у друга опыт. Вот это могут быть настоящие друзья, вот такие люди. Также нужно вспомнить, что у вас какая-то, наверное, вера есть своя, да? То есть веру менять не надо, надо просто в своей развиваться. Найдите себе наставника, ходите в храм. Не забудьте, что Бог помогает человеку, если он сам к нему идет. Понимаете, такая есть такая, такое правило. Если вы сами ничего не делаете, Бог для вас не будет делать, Он будет ждать, когда вы... То есть Бог помогает через человека, понимаете? Это правило работает всегда и везде. То есть не то, что Он одних любит, других не любит. Вот если вы, допустим, правило такое, все люди сосредоточены на себе и на своем. Вот на чем человек сосредоточен? На детях, на муже, на себе, на квартире, на собачке, на всем своем. И это называется судьба. Теперь как победить судьбу? Нужно, когда тебе очень больно, и ты думаешь о том человеке, который тебя оскорбил, там, или которого беда, тебе нужно всеми силами отвлечься от него и начать думать о Боге. О Боге думать может только человек, который как хотя бы один раз в жизни почувствовал его милость. А это надо быть святым, чтобы его милость почувствовать. Но есть еще другой способ думать о Боге. Ну, то есть, понимаете, думать о ком-то может, если ты почувствовал его любовь. Есть еще те люди, которые уже чувствуют любовь к Богу. И они, допустим, молятся. И поэтому в Священных Писаниях, в Ведах говорится, что человек в нашу эпоху, в наше время может победить судьбу, даже если он никогда не молился, он должен понять, как это делается. Существует такое понятие, как совместная молитва. Понимаете, совместная молитва – это молитва, которая работает для всех людей. И для опытных, и для неопытных, и тех, которые получили милость Бога, и тех, которые не получили. Но надо знать правила. Когда вы молитесь, вам надо настраиваться не на себя, а на тех, кто молится. Нужно помнить о них. Когда вы помните о тех, кто молится, в это время помните о Боге. Понимаете? Потому что через память, их память о Боге включается в вашу память. Если люди искренне молятся, вы как бы повторяете, допустим, молитву, как они в их настроении, не с такой же скоростью, не синхронно, не ту же молитву, а в их настроении, как они означают в их настроении, то в это время у вас будет возможность привязаться к их сознанию, своей памятью и забыть про свое горе, даже если у вас очень сильное горе. Если вам удастся это сделать, в это время вы освобождаете сердце для Бога. Ну, то есть пока человек сам думает о себе, Бог туда не может зайти, такой закон. Но если вы забыли про себя, думаете о тех, кто молится, с ними повторять молитву, в этот момент Бог быстренько, пока вы не вспомнили, быстрее заходит в ваше сердце, чтобы навести там порядок. И так человек побеждает судьбу. Отвлеклись от себя. И еще очень важно знать, что это только один момент. То есть энергия Бога в сердце может войти. Но чтобы оно очистило сердце, оно должно также и выйти из сердца. Поэтому повторяем, я желаю всем счастья. То есть можно во время молитвы об этом не повторять, но человек должен об этом думать. Человек, который молится для себя, он никогда не победит судьбу. Некоторые люди говорят, вот я вот столько-то молитвы для себя читаю, а это я для него читаю. Для себя молитву никто, мои дорогие друзья, не читает. Запомните это. Если вы хотите молитву читать, тогда настраивайтесь на тех, кто молится, или на память о Боге, и отдавайте эту молитву людям, или наставнику своему. И вот тогда река любви через ваше сердце потечет. То есть сердце может только в двух состояниях находиться. Первое состояние называется эгоистическое. Человек все делает для себя, и молится для себя, и живет для себя. И в этом состоянии он судьбу не может победить, потому что у него замкнутое состояние, понимаете? Энергия не втекает, не вытекает. Ну, то есть, все, что есть внутри, то и остается. И человек расходуется в результате. Он молитву почитал, и он устал, и у него нет сил. Но если человек молится с теми, кто думает о Боге, настраивается на них, входит в его сердце благодать, и он это делает, молится не для себя, а для других, выходит благодать. В результате омывается сердце у человека, омывается молитвой, и он испытывает постоянное счастье. Или два состояния есть сердце. Или для себя живем, хоть и духовной практикой занимаемся, или для других. Или сердце замкнутое, или оно открытое. Если открытое, то течет через него энергия Бога. И дальше что происходит? Сначала сердце успокаивается, то есть озеро счастья в сердце должно наполниться живительной влагой. Не сразу вы будете помогать близким. Сначала наполнилось сердце. Спокойствие в сердце сначала человек должен почувствовать. Спокойно. Даже если близкие уходят из жизни, первое, что произойти должно, спокойствие в сердце. На фоне страданий самых больших, спокойствие в сердце. И все страдания, которые есть, вы не так сильно воспринимаете, это означает спокойствие. То есть огромные страдания, там близкий человек уходит, невыносимо жить, но у вас в сердце спокойствие. Событие тяжелое, но в сердце спокойствие, значит, вы побеждаете судьбу. Запомнили? Если вас разрывает сердце, спать не можете, значит, вы его не наполнили. У вас неправильное сознание. Вы неправильно настроены. Надо стараться забыть про себя, думать о Боге и отдавать молитву наставнику или людям. Запомнили? Придет время, сердце успокоится. Первая стадия победы над судьбой. Озеро вот здесь вот внутри судьбы наполнили. Дальше ниточки пошли наполняться. Продолжайте молитву постепенно. вы чувствуете, что близкого человека все будет хорошо. Это значит, что между вами уже ниточка очистилась, и ваша вот эта вот влага живительная, энергия победы над судьбой течет в его жизнь. Это значит, очень скоро он тоже с ему станет лучше. И так человек может не только свою судьбу победить, но и другого человека. Но если во время молитвы вы думаете о другом человеке, о Боге не думаете, значит, вот все, что у вас там есть, чистого, светлого, все туда ушло, и здесь что осталось? Пустота. И поэтому люди сочиняют такие вещи. Одна женщина ко мне подходит и говорит: Олег Геннадьевич, вам не кажется, что скоро вы сами заболеете? Я говорю: а почему я сам заболею? Ну, потому что вы же все людям отдаете, их лечите. Но если человек все отдал, значит, у него ничего нет. Он начинает болеть. Вы же здоровье свое отдаете. Ну, то есть она мыслит с какой позиции? С позиции корыстного человека. Если бы я для себя это делал, если бы я с какой-то выгодой делал, тогда я мог бы истощиться. Но если я это делаю для того, чтобы Господь был доволен, и отдаю все людям, то через мое сердце просто течет река, и она бесконечная. Я 30 лет уже лекции читаю, людей лечу, и что-то не истощился до сих пор. Если бы было по-другому, давно бы уже, наверное, кони бросил, да? Или как там говорят, копыта откинул. Ничего такого же не произошло. Значит, другая система, правда? Теперь, значит, вам надо тоже такую систему включить, потому что у всех все работает одинаково. Проблема только в том, что человеку очень трудно оторваться от себя, особенно если у него горе. Он думает об этом и истощается все больше и больше, пока уже и спать, и есть не может. Вот поэтому, если у вас все плохо, тяжело, включайте тех, кто молится, и настраивайтесь голосом своим на них. Начинайте прославлять Бога, и потом настраивайтесь своим звуком на тех, кто молится. Господь говорит сам. Богородица, да? Богородица. Со мной, когда люди думают о Боге, молятся, Господь начинает звучать через их звук. Вот, допустим, если вам плохо, вы идете кому-то советоваться, вы думаете, надо к специалисту хорошему пойти, чтобы он вам помог. Это полный бред. Никакой человек не может помочь. Помочь может только Бог. Поэтому кому надо идти? К доброму человеку, который вас любит. Не который вам, как бы, типа, ну, как знаете, поддакивает, да? А вот любит именно, означает, он вам скажет правду. Если вы к доброму человеку пришли, честному, доброму человеку, то Бог через него будет говорить, даже если он не специалист, вы всю правду узнаете, понимаете, про себя. К доброму человеку надо идти. Понятно, да? Когда люди искренне молятся Богу, то Бог начинает звучать через их голос. Точно так же, как он через голос доброго человека звучит, когда вам надо узнать правду, точно так же Бог будет звучать через голос тех, кто молится. Господь может это делать, у него нет проблем. Но он всегда проявляется через искренних людей. Поэтому найдите тех людей, которые искренне молятся, настройтесь на их звук и молитесь вместе с ними. И вы так можете реально победить все проблемы в своей жизни. Реально. И это происходит достаточно быстро. Поднимите руку, у кого уже вот близкий человек ушел, у вас спокойствие в сердце появилось. Есть такие люди? Первая стадия победы над судьбой. У кого появилась возможность с ним спокойно общаться по-доброму, вы уже не страдаете от этого. Вторая стадия победы над судьбой. Третья стадия победы над судьбой – совесть вспыхивает в близком человеке. Приходит время, то есть вы ниточку очистили, сердце свое очистили. Дальше ждите, у него совесть вспыхнет, он начнет чувствовать, что он виноват, неправильно поступил. И дальше, когда совесть вспыхивает у человека, вы чувствуете легкость, чистоту в сердце, чувствуете, больше молиться уже не надо. И в это время человек решает. Он говорит, я дурак, поступил неправильно, все плохо, но остаюсь где есть, потому что уже там есть дети, уже семья. Хорошо, в этот момент, когда он такое решение принял, так как вы прошли свой путь, Бог вам дает еще лучше. Понятно? Или он говорит, возвращаюсь назад. Хорошо, он возвращается. Каким? Лучше. Потому что он раскаивается, изменяет свое поведение. Таким образом, когда человек побеждает судьбу с помощью молитвы, молитва это что такое? Это когда человек настраивается на чистоту, на чистоту, на чистоту, на чистоту. Вот это и есть правильная жизнь. Или вы на чистоту в близком человеке настраиваетесь, тогда не надо будет молиться, у вас все будет хорошо в отношениях. Ищите божественное в близком человеке, не замечайте плохого. Если он ведет себя неправильно, наказывайте его. Есть в целом три стиля поведения близкого человека. Мы сейчас об этом попозже будем говорить. Может быть, завтра. Чистое светлое отношение выработали с человеком, никогда не уйдет. Если не получилось, настраивайтесь на чистоту святости и Бога, побеждайте судьбу, возвращает человека. Видите, смысл человеческой жизни – это искать душу, искать Бога, искать чистоту, значит, искать красоту во всем. Не забывать об этом. Даже если вы разочаровались в человеке, все равно знать, что он душа, у него есть чистота внутри, просто он не знает сам об этом. Не считать его плохим человеком. Иначе Бог будет наказывать. Все люди – это его дети. Все они божественную природу имеют. Но если вы умеете воспринимать чисто человека, рано или поздно он сам это поймет. Начнет по-доброму с вами себя вести. Такой путь в отношениях. Отношения между мужем и женой оскверняют отношения. То есть половые отношения оскверняют все. Люди, когда хотят наслаждаться друг другом, это все оскверняет. Чистоты меньше ты видишь человека, потому что он хочет наслаждаться тобой, ты видишь грязь в этом и всем. Но это внешние вещи. Внутри то, что Бог тебе показал, то и есть. Ты влюбился в истину, не в ложь. Это и есть все. В человеке это есть. Просто ты забыл уже, потому что ты видел много другого. Вспоминай, учись побеждать в себе память, которая оскверняет понимание человека. Учись думать хорошо о нем. И тогда отношения будут восстанавливаться. Такой принцип. Не хотите любить, работать над своим сердцем, значит, тогда любви не будет. Ждете, когда он вас полюбит, не дождетесь. Человек должен всегда начинать только с себя, больше ни с кого. Вот по лекции по этой, какие у вас вопросы ко мне? Не по вашей жизни, по лекции. Есть? Ваш вопрос? Ну, вы спросите, вы. Микрофончик есть у нас? Организаторы где? Организаторы не дремлют у нас или дремлют? Ну, принеси, принеси микрофончик где? Вот вопрос вот здесь. Вот девушка. Да, да, нормально. Идет война просто. Война.
То есть получается, что все фильмы, там, компьютерные игры.
Да, 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 да.
И переживание, что вот ты хочешь создать для ребенка, да, хорошую, благостную атмосферу, но другой твой близкий человек не дает тебе это.
Да.
А что делать?
Воевать. По-доброму. Вот, например, он включил телевизор, там как бы мертвые не потеют показывают. Хорошо. А вы включите духовную музыку в своей квартире. По-доброму. Он скажет, ты что включил? А вы скажете, а ты что включил? По-доброму. Нет конфликта. По-доброму. Вы не конфликтуете. По-доброму все делать. Если он не хочет, чтобы громко включать, в наушниках включайте. Никто тогда не с вам ничего не скажет. В ухо включили, пойте. Что слушаешь? Молитвы. Ребенку тоже в ухо воткните. Нет, все будет меняться. Вот смотрите, я сейчас объясню. Когда солнце восходит, все тени исчезают. Человек думает, всегда будет тьма. Не всегда будет тьма. Солнце восходит, тени исчезают. Если в вашей жизни восходит Бог, тогда все люди меняются вокруг. Это происходит медленно, спокойно, незаметно. Вот я когда начал работать над собой, мне было 17 лет. У меня мама вообще подумала, что я с ума сошел. Она меня в психушку повела, к психиатру. Там поставили диагноз, потом сняли. Когда я рассказываю, все смеются. Сейчас мама сама молится. Вокруг меня нет ни одного человека, который бы не работал над собой. Но прошло какое-то время. Все меняется в жизни человека. Если он работает над собой, все меняются. Поднимите руку, у кого вот 5 лет вы, допустим, работаете над собой, уже почти все родственники поменялись. Поднимите руку. Вот смотрите, видите, сколько людей. Все меняется. Нужно знание иметь, знать просто, как работать. Его душа тоже хочет развиваться. Чего думаете, она хочет повеситься? Она хочет развиваться. Просто он не знает, как. Он эти все вещи смотрит, потому что он устает на работе. Он устал и смотрит всякую ерунду. Потому что ему нужна развлекаловка, он не может работать над собой, он не может себя переключить. Чтобы слушать духовную музыку, нужно переключать, а он не может. Он не может бегать начать, фитнесом там заниматься, потому что он не может переключать. Ему легче напиться, допустим, там, или посмотреть всякую фигню. Но время идет в вашу пользу. Если вы так все делаете, ему прощаете, вот вы говорите, как заставить человека меняться? Слушайте меня. Я вам сейчас скажу, как его заставить меняться. Если вы человека приняли таким, какой он есть, в этот момент ваша доброта его заставит меняться. Потому что когда вы его приняли, свет сталкивается с тьмой. Вот вы его не принимаете, значит ничего не сталкивается ни с чем. Но если вы приняли его, ваша доброта, вы приняли, означает по-доброму себя вели. А приняли, означает у вас хватило сил принять. Вот этим занимайтесь. Наполняйтесь, чтобы принять человека. Как только приняли его, что происходит? Ваша доброта вошла в его сердце, и свет из вашего сердца разгоняет тьму в его сердце. Через трубочку доброты проходит знание. Доброта означает, вы полностью приняли человека таким, какой он есть. Поднимите руку, кто вот сейчас не раздражается близким человеком, вы принимаете все. Все, он будет меняться очень быстро, и вы видите этого, как он меняется. Он сам не видит, как он меняется. Меняется? Меняется. Вы видите, он не видит. Но меняться всегда человек будет медленно, потому что вы же всю судьбу ему меняете. Представляете, что вы меняете? Судьбу человека вы меняете. Это не быстро все. Поняли как? Медленно. Ай, ты моя хорошая. Вы не для него хотите лучше, а для себя. Вы же хотите в благостной атмосфере жить, правда? Если бы вы для него хотели, вы бы радовались, что он меняется бесконечно. Но вы хотите для себя, поэтому страдаете. В этом вся проблема, мы очень кормим. Ну что, нет?
Я знаю, что это не плохо, да, на работе. Я знаю, что это не лучше, что он там пойдет по
Ну а допустим, соседу тоже плохо на работе. Вы что, не переживаете за него? Потому что вы живете с мужем. Один молодой человек мне говорит, Олег Геннадьевич, я бескорыстно влюбился в девушку. Бескорыстно. Она что-то не понимает этого. Но я так чисто, светло, бескорыстно в нее влюбился. Я говорю, а что ты бабушку бескорыстно не влюбился? что ты в девушку влюбился? Он такой, я об этом не думал. Я говорю, ну подумай, если такой бескорыстный, в бабушку влюбись. Ладно, мои хорошие. Вот меня уже ждут здесь. Мы сейчас должны желать всем счастья. Всем привет. В Инстаграме здесь тоже. Все сели прямо. Сейчас у нас время побеждать судьбу. Уникальное время. Смотрите, сколько людей вместе собралось. Вы можете воспользоваться этой силой общей и продвинуть свою победу над судьбой. Мы все вместе. Вместе это сила, большая сила. Допустим, 200 человек сидит, не в 200 раз больше силы, а гораздо больше, чем в 200 раз. Потому что там умножается энергия. Тут еще у нас человек 1000 где-то обычно. Еще там повторяет, я желаю всем счастья, дистанционно. Огромная сила, которую вы не чувствуете, но надо все равно включаться. А вдруг сработает? Я точно говорю, что сработает. Ни о чем не думайте сейчас, думайте только о молитве. Желайте всем счастья, забудьте про себя. Я желаю всем счастья.